Привет, друзья! С вами подкаст Hobby Talks в лице его постоянных и бессменных ведущих Думнина
и Аурлиена.
Спасибо, Думнин. И сегодня мы записываем специальный выпуск по итогам 2024 года. Какие у тебя, Думнин, общие впечатления от 2024 года? Расскажи нам в двух словах.
Чудовищные впечатления 2024 года. Я абсолютно пошел по миру, вот, ну, почти, вот, последний момент, так сказать, этого года. Я, наконец, начал получать какие-то
бабки.
Дивиденды, да, от своих, ну, не то, что бабки, да, как бы, да, отдача от вложений.
Да, и, дорогие друзья, если бы не подписчики нашего замечательного подкаста...
Да, кстати, Домнин бы издох с голоду очень давно.
Да, пошел бы по миру, так сказать.
Где-то в районе марта, совершенно точно.
Да, поэтому, кто не подписан на подкаст, подписывайтесь незамедлительно, чтобы Домнину было что есть и пить, а заодно и Аурлиену. Вот, так что да. Ну, да, похожие у меня тоже ощущения 24-го года. Год был непростой. Будем надеяться, следующий год будет легче. Ну, мы говорим так каждый год, и потом оказывается, что, в общем, да, получилось как всегда.
Ни хрена не легче.
Да? Ни хрена не
легче. Мы в этом подобные президенту. Он тоже каждый год говорит, что год был непростой, вот.
Да.
И ни разу не врет, кстати.
Да. Да. Ну что же, давайте перейдем к небольшой статистике. Сегодня у нас в программе будет небольшая статистика по деятельности подкаста за 2024 год. И потом у нас целая батарея хороших умных вопросов от наших замечательных подписчиков. Поэтому предлагаю, Домнин, так сказать, не мешкать и перемещаться непосредственно к статистическому разделу. Итак, статистический раздел выглядит у нас, начало его выглядит очень предсказуемо. На самом деле не сильно много чего поменялось за прошедший год. Мы записали в этом году 51 выпуск подкаста и 51 выпуск, соответственно, после шоу. Это аж на целых 2 выпуска больше, чем в году прошлом. Ну, и так получилось из-за разных календарных событий. Ну, и кроме того, если я верно помню, в прошлом году мы с Домнином брали, кажется, небольшой отпуск в середине лета. Вот, не помню там по каким причинам, то ли я путешествовал, то ли, наверное, я путешествовал куда-то.
Я совершенно точно никуда не путешествовал, да, поэтому, да, значит, это был ты.
Скорее всего, это был я, да. Кроме того, в этом году мы записали аж на целых 3 выпуска больше экстр. 20 против 17 в году прошлом, что тоже, в общем-то, довольно хорошо.
Я просто еще в начале года поставил себе задачу сделать экстр хотя бы немного, но больше.
Да, да. Ну и вот, да, как видите...
В прошлом году там как-то, на мой взгляд, чуть-чуть реже, чем... Там было 2 раза, когда я что-то хотел, но все время то одно, то другое, и поэтому пришлось их откладывать. В этом году мы лучше, да, выступили.
Да. Выступили лучше, и будем надеяться, что это все продолжится и в году в 2025-м. Кроме того, у меня здесь записано некоторое количество живых выступлений Думнина. Думнин, да. Ты не знаешь, сколько у тебя было выступлений?
Слушай, если считать те, что еще и в Питере, и в Казани, то получается, по-моему, чертова дюжина.
12. Ого. Понятно. Что больше, чем
13.
В году... 13. Чертова дюжина, да. В прошлом году было 9, если я верно цифры собрал. Вот. Так что, как видите, Думнин у нас активности, так сказать, расширил.
Даже должно было быть еще одно, но там, к сожалению, его пришлось сменить по независимым причинам.
Понятно, да. Ну, итого мы записали на минуточку 122 подкаста, включая шоу, после шоу и выпуски экстра. Что равняется примерно 2,3, на самом деле 2,34 подкаста в неделю. Вот. То есть 2 с третью подкаста. Это больше, чем в 2023 году, но чуть меньше, чем в году 2021. Я уж не вижу здесь конкретную разбивку по 2021 году, там написано у меня 2,4, то есть чуть было больше. Ну, видимо, календарные какие-то там объяснения. Может быть, там было чуть больше экстра. Благодаря замечательной социальной сети ВКонтакте, которая любит переделывать все, что у них было хорошее и работало, в плохое и неработающее, Мы, к сожалению, не можем подвести однозначные итоги 2024 года по нашей группе ВКонтакте. Поэтому часть мы статистики традиционно опустили, а некоторую все-таки выудить смогли из обновленной статистики. Обновленная статистика, например, не позволяет смотреть какие-либо статистические данные более чем за месяц. Календарный месяц. То есть за последний год я не могу посмотреть, что там как поменялось. Мне нужно вот старые цифры из моих записей извлекать. Вот. Но, тем не менее, как и в предыдущие годы, порядка 20% слушателей во ВКонтакте – это женщины. Для нас это удивительно несколько, потому что мы тут вроде как для унылых мужиков все рассказываем обычно. Но, тем не менее, как-то вот 20-25% в разные годы женщин почему-то нас вот подписываются и слушают. Кроме того, большая часть слушателей без изменений в возрасте от 30 до 35 лет. Вторая по численности группа 35-40. Если вы обнаружили себя в этой группе, а скорее всего вы в ней находитесь, мы вас с этим поздравляем. Ну и количество подписчиков выросло за год незначительно. Мы видим, что с годами это число затухает. В этом году мы на 6% выросли. Ну, правда, у нас там и цифры довольно солидные. Вот. Скоро в Роскомнадзор придется, я чувствую, регистрироваться. Вот. Да, но тем не менее. В Кастбоксе практически изменений не произошло. У нас там 9 тысяч подписчиков и 870 тысяч прослушиваний. Ну, это традиционно все считается, вообще все прослушивания за все время. Вот, поэтому там чудовищные цифры. Скоро миллион будет, я думаю, в следующем году. Вот. Небезызвестный сервис Player FM 1327 подписчиков. Там цифры практически не поменялись. Ну и Яндекс.Подкасты показали мне жирную фигу, потому что сказали мне, что они недоступны в моем регионе. Поэтому я, к сожалению, не смог посмотреть, сколько в Яндекс.Подкастах у нас там разных подписчиков. В прошлом году было, по-моему, порядка 17 тысяч. Что-то такое вот там было. Я знаю, что многие нас через Яндекс.Подкасты как раз и слушают. Из прочих новостей. За прошедший год удвоилось количество подписчиков в Телеграме. До целых 855. Чему мы очень рады. Телеграм мы любим. Телеграм молодец. Мы в Телеграм даже перенесли наш Дискорд, который благополучно был заблокирован в России в этом году. Кроме того, мы перестали вести Инстаграм, потому что там никого нет. Подавляющее большинство наших слушателей и подписчиков в других социальных сетях находится, например, в Телеграме в том же самом. Поэтому Инстаграм был признан нецелесообразным, и мы туда ничего более не размещаем, не постим. Если его когда-нибудь разблокируют и признают не экстремистским, да, повторяем, что он экстремистская, так сказать, организация, вот, террористическая социальная сеть всячески. Вот, поэтому, да, пока что туда ничего у нас не отправляется. Ну и самым большим успехом уходящего года, конечно, является автоматический постинг подкаста на YouTube. YouTube сделал хорошую и полезную вещь. Очень жаль, что YouTube в России теперь заблокировали. Вот. Да, потому что YouTube был хорош. Ну и, в принципе, там, где он разрешен, он остается хорош. YouTube нам очень сильно помог в плане того, что нам не пришлось практически ничего там, никаких делать хитрых телодвижений, потому что стабильно раз в год к нам приходили какие-то люди странные и говорили, что хотят слушать подкаст на YouTube. Мы несколько лет назад пробовали туда размещать подкаст, это был большой геморрой, скажем прямо, и мы там ничего позитивного для нас не увидели, то есть там 3,5 коллеги нас слушали, и в общем никакой пользы для этого, для нас от этого не было от слова совсем, то есть там аудитории для нас как-то вот не наблюдалось. Ну вот, после того, как стало возможно туда постить подкаст автоматически, мы увидели, что там народ начал собираться, растет количество подписчиков. Сейчас, конечно, я так думаю, что это все обнулится, ну, в смысле того, что роста никакого не будет. Но, тем не менее, кто-то нас на Ютубе слушает, и вот на Ютубе мы, помимо подкаста, время от времени даже в видеоигры разные играем. Вот. Поэтому, к сожалению, как-то вот, да, жаль, что такая хорошая площадка оказалась у нас заблокирована. Вот. Ну, мы оставим за скобками конспирологические теории, почему именно заблокировано, да, и кто от этого поимел, так сказать, профит в Российской Федерации. И я думаю, что, Домнин, на этом наша статистическая часть заканчивается, и мы можем смело переходить к вопросам наших слушателей, тем более, что их у нас довольно много.
Угу.
Начнем, наверное, с Патреона. Итак,
давай.
Да, Евгений Леснов спрашивает нас. Домнин, тебе вопрос. Продолжаешь ли ты следить за питанием и личным ЗОЖ вообще? Удается ли избежать срывов?
Ну, как ты это прокомментируешь? Этот год сильно помог мне следить за питанием и личным ЗОЖ по той причине, что его где-то вторую половину я провел, приучившись питаться два раза в сутки, вот, и в основном потребляя крупу,
uh-huh.
вот, с кусочком сала или дешевой рыбы. Потому что денег больше ни на что не было, вот, так что я несколько схуднул. Вот,
стал мощным зожником.
Те, кто меня видел во время последнего выступления в декабре, те могли это отметить, но и я сам почувствовал, что действительно одежда стала посвободнее.
Да, подписывайтесь на подкаст.
Да, да.
Да.
Вопрос... Нет, кроме шуток, я абсолютно серьезно говорю, потому что действительно мне пришлось туговато, поэтому я стал есть меньше, чем раньше, так сказать, совершенно объективно. Срывы, да, периодически бывали, вот, и, то есть она бывала так, что я там прекращал некоторое время ходить в спортзал, потому что замечал, что иначе я просто после него прихожу, ложусь спать, сплю где-то часов до 10 вечера, пробуждаюсь, еще где-то до 2 часов могу там чем-то заниматься, потом ложусь спать обратно. Просто сил не хватало, если надо было вечером писать подкаст, то надо было силы, значит, экономить. Вот так вот.
Понятно, понятно. Да, ну и меня спрашивает Евгений про то, что давно не было слышно про бинокли и про оптику, всех ли я рассмотрел соседей и ближайшие планеты. Да, ну, соседей тут рассматривать не сильно интересно, это интересно поначалу, потом это как бы уже, ну что, ну ходят голые там, не знаю, светят разными частями тела, ну что такого-то, дело-то привычное. Вот. Ну, если серьезно, телескоп я благополучно продал. Я его купил секонд-хенд и продал его тоже секонд-хенд за те же деньги, за какие купил. По очень простой причине, не так часто удается понаблюдать за чем-нибудь, потому что у меня устроено окно таким образом, что не дурно бы его открывать для того, чтобы понаблюдать за какими-нибудь интересными объектами. Например, за планетами. Ну, я рассказывал, что очень хорошо в телескоп видно Марс, Юпитер, Сатурн. Сатурн крайне любопытно выглядит. Он прям такой вот игрушечный, как будто вот с колечками, с такими вот. Вокруг него очень симпатичненький. Вот. Ну, и Юпитер виден тоже со спутниками. 4 самых крупных спутника видны в любительский телескоп очень легко. Вот. Но, к сожалению, очень редко удается понаблюдать, потому что то погода, то пасмурно, то холодно, то дождь, то не видно планет в нужное время и так далее и тому подобное. И, в общем, я телескоп этот у меня стоял, занимал очень много места, и я в конечном итоге решил, что надо от него избавиться. Вот,
ну, вот поэтому одним из первых знаменитых астрономов был итальянец Галилей, потому что у них там ясное небо, тепло, вот, и хорошо.
Да, да. Ну, и ему не нужно из окна открывать окно и разглядывать что-то. Потому что если через стекло пытаться понаблюдать, у меня такое старое стекло, оно такое вот немножко... так сказать,
кривое,
да, волнистое, через него, конечно, ни хрена не видно. Вот, поэтому ничего и не слышно, ничего не происходит, потому что если что-то будет происходить, я вам обязательно в после шоу расскажу в ближайшем. Далее Анатолий М. спрашивает нас, почему-то на английском, как мы, благодарит нас за подкаст и спрашивает, как мы, Домнин, работаем с нашими байосами.
То есть предубеждения.
Предубеждения, да, да. Которые вот эти вот там confirmation bias и вот это вот все. Есть у нас хороший ответ на этот вопрос?
Самое главное оружие в борьбе с предубеждениями – это их осознание. То есть я, например, с удовлетворением заметил где-то, ну, может быть, год где-то или полтора года назад, что всевозможные кликбейты я автоматически отсеиваю, когда вижу в новостях очередное. Просто потому что я уже давно привык, что всевозможные там в Африке сказали, что означает, ну, в лучшем случае, что в комментариях какой-то газетки из Йоханнесбурга кто-то что-то там написал, абсолютно не имеющий никакого значения и влияния. Что wishful thinking, да, то есть выдача живого, желаемого за действительное и, так сказать, прыганье к приятным тебе умозаключениям, это очень вредно. Я от этого целенаправленно отучался и в итоге отучился. Соответственно, вот так я стараюсь гасить эмоции, рассуждать хладнокровно, нравится мне что-то или не нравится лично мне. Вот, я стараюсь поэтому все эти предубеждения душить, гасить в зародыше. Для этого надо иметь, во-первых, достаточно широкие кругозоры познания о чем-то, а также смелость признавать, что конкретно вот в этой области ни познания, ни кругозора у меня особых нет, поэтому кидаться там с шашкой на танк и рассказывать всем, кто был прав, а кто не прав, и как надо, а как не надо, ну, просто я не в состоянии, у меня нет для этого предпосылок. Если я хочу их получить, значит, надо прочесть хотя бы учебник, а лучше парочку по предмету, тогда, может быть, что-то будет. Но, скорее всего, тогда к концу чтения от предрассудков там уже следов не останется. Потому что все окажется опять сложно,
неоднозначно,
все запутано, да, все там хороши, вот, и вообще все это вышло, потому что иначе быть, собственно, и не могло.
Да, да. Ну, хорошо, ты мне сказал, я с тобой полностью согласен. Со своей стороны добавлю, что не нужно торопиться делать какие-то выводы. Если вы получили какого-то рода информацию, остановитесь и подумайте, откуда эта информация, какие она у вас вызывает чувства и эмоции. Не для того ли вам информация была сообщена, чтобы вы что-то на этих эмоциях сделали, выгодное кому-то. Вот. И не надо спешить с выводами, лучше не суетиться. Вот. Как в том анекдоте, да, спешка нужна только в некоторых
случаях.
Да, да, да. И да, да. И еще там есть второй случай, да, но не будем про него говорить. Вот, да. Ну, в общем, если кратко, да, то лучше не спешить, не торопиться и все пытаться воспринимать крайне хладнокровно, как вот Думнин сказал, и без излишних эмоций. Да. Вот. Это сильно помогает. Ну ладно, едем дальше. Теперь у нас вопросы со спонсора, с нашего замечательного. Большая часть вопросов у нас, конечно, нет, большая часть у нас, как ни странно, из Дискорда. Да, ну ладно. Артем Рыбалкин спрашивает. Несколько лет назад на очередной юбилейный выпуск подкаста кто-то спрашивал про СМИ, которые предпочитают ведущие Хобби Токс. Были упомянуты РБК и на СМИ New York Times. Если память не изменяет, от него Ар все никак не мог отписаться. Спустя годы что-то поменялось в выборе источников информации? Сразу скажу, я от него отписался. Я просто перестал им платить деньги. Да. Вот. И они мне обрубили доступ. Так что не переживайте. Ну, я могу начать. Я читаю в основном узкий круг источников. У меня это в основном РБК и издания, на которые ссылается РБК. РБК ссылается на разные другие издания. На The Economist, на Wall Street Journal, на The New York Times. Хотя, конечно, надо понимать, с зарубежными разнообразными источниками информации, что они политически ангажированы. Все. Нет такого источника информации иностранного, который не кренится вправо, влево, там топит за таких, за сяких. Вот. Ну и, конечно, газеты в стиле The Sun, Вот, читать вообще нельзя ни при каких обстоятельствах. Это таблоид, если кто вдруг не в курсе, британские. Потому что там просто пишут бредятину, информацию не проверяют. Вот. И даже в разных других интересных изданиях, например, вот шведские издания я читаю очень выборочно. Потому что шведские издания имеют очень нехорошую тенденцию не сильно объективно показывать информацию. И я вас уверяю, в западных странах это, в общем-то, очень распространено. Это скорее норма.
Порядки вещей.
Да, порядки вещей, да. Чем мне нравится РБК, так это тем, что они стараются как бы вот подавать факты, а не какие-то политически окрашенные оценки этих фактов. Вот, поэтому как-то вот их читать более или менее удается. Вот, думаю, как ты справляешься?
Ну, я вот присоединился к тебе, потому что я сейчас пытаюсь не отписаться от издания The Telegraph. Правда, я на него не подписался за деньги, потому что я так понял, что оно на свой сайт просто не пускает из России вот, никого, чтобы не писали там ненужных вопросов.
Да, неудобных.
Вот, но меня просто очень меня веселит, потому что там про нас постоянно что-то пишут, и в основном это какие-то такие, знаете, у них такими волнами. То есть один и тот же там автор пишет: «Эх, вот сейчас-то мы их через там месяц...» Он этот же пишет: «Все ужасно, сейчас они нас через месяц опять, сейчас-то мы их». Это все очень комично выглядит, особенно учитывая, что постоянные читатели ехидно пихают им в панамку, вот, и стараются игнорировать.
Да.
Каждый раз спрашивают: «А как же вы вот писали в прошлом месяце?» Ну, просто чтобы посмотреть на пихание в панамку, вот, мне чисто для смеха делалось, там надо было оставить адрес электронной почты через обходные пути. Проблема в том, что чтобы отписаться, нужно заходить в почту через обходные пути, а мне это все как-то лень делать. Вот, а отписаться напрямую невозможно, потому что они не пускают. Письма слать и шлют, не замечая куда, а отписать не дают. Ну, в общем, я просто, не знаю, наверное, спам-лист добавлю, чтобы их сразу удаляло и все. Чтобы не возиться, потому что мне как бы это не нужно, это их проблема, не моя.
Да.
Я читаю, опять же, все те же и на СМИ. Вот. И что-то еще такое читал. Ну, кроме еще издания «Взгляд», по-моему, отечественного, я ничего не читаю. Потому что в нынешнем мире все сообщат против вашего желания, хоть вы вовсе ничего не читаете, можете быть уверены.
Да, да. Ну, повторимся, да, не сильно поменялся этот список. В общем, надо крайне аккуратно относиться. Я знаю, что есть определенные сервисы, которые умеют показывать, как освещается та или иная тема в разных средствах массовой информации. Я вот, к сожалению, не пользовался, не буду называть никаких названий, по причине того, что их не помню. Вот. Но тут в интернетах пушат весь год такого рода там какая-нибудь там тема, и, значит, там демократические СМИ так освещают, республиканские вот так. Ну что, у нас понятно, мы все живем в Америке тем или иным образом, да, как Рамштайн тут любит петь.
We're all living in America. Да, отличная песня.
It's wunderbar.
Да, одна из лучших у них.
Да, да. Ну ладно, к следующему вопросу. Комрад с ником Ил-62М. Что бы это ни значило, два вопроса. Да. Спрашиваю, значит, не очень серьезный вопрос. Почему поменяли приветствие? Почему ушли от классики «доброго времени суток»? Я отвечу на этот вопрос, пока Думнин не успел. Я уже чувствую, как Думнин набрал воздуха в легкие.
Ничего я не набрал, я просто вздохнул.
Да. Мы заметили интересную тенденцию, что публика у нас жалуется по любому поводу. Есть у вас приветствие такое, все будут жаловаться, что вы такие неграмотные, как вы плохо приветствуете своих слушателей, бла-бла-бла-бла. В общем, в определенный момент времени мы стали людей банить, выгонять, и, в общем, если мы видим такого рода комментарии, мы сразу человека отправляем далеко куда-нибудь, чтобы он не мешал нам. Вот. Поменяли приветствие, опять недовольны. То есть, что бы мы ни сделали, обязательно всегда найдутся недовольные граждане. Вот. Поэтому это первая часть ответа, да? Вторая часть ответа заключается в том, что мы этим приветствием пользовались давно, и пришла пора его немножко обновить. Вот. И, в общем, никакого подтекста другого, кроме вот этого, я предлагаю в этом не искать. Ну и второй вопрос от Ил-62М, замечательного самолета, посерьезнее. Как за столько лет в чем черпаете мотивацию продолжать? Ведь за 750 плюс выпусков надоесть может почти все, что угодно, тем более на регулярной основе. Думаю, как ты прокомментируешь?
Чтобы не надоедало за столько лет, не надо делать одно и то же. Надо делать все время что-то новое, что-то лучшее, что-то более глубокое, подготовленное, широкое и так далее. То есть мы постоянно растем, постоянно читаются новые, в основном, вузовские монографии, всякие учебники по какому-то предмету, региону и так далее. Я в основном их использую. Привычка еще с университета, как выяснилось, очень полезная. Постоянно улучшаем, углубляем, развиваем, сами тоже растем. Много чего, например, в подкаст пришло, в том числе из живых выступлений и полученного там опыта. Вот, это тоже полезно. Поэтому я не вижу признаков того, что нам что-то может надоесть. Тем более, что я вот сейчас, например, не знаю, за какую тему хвататься, потому что у меня для экстра уже, по-моему, десяток в голове. Все хочется рассказать, вот, обсудить. Все я параллельно штудирую. У меня все открыто вон в браузере вкладки всякие по темам. И я просто не понимаю, что тут может надоесть. Например, если мне там надоело, например, готовить, да, я просто готовлю сейчас совсем не то, что я готовил, когда мне было там 21 год. Я только-только начинал серьезно, регулярно готовить себе пищу. Вот. И примерно вот так.
Ну да.
Но надо просто всегда развивать. Все время одно и то же. Если бы мы, не знаю, продолжали рассказывать новости о том, что там за неделю случилось в World of Warcraft, конечно, бы 100 лет назад надоело.
Да, ну, как, собственно, и надоело. Если кто вдруг не заметил, мы с 10 по 12 год про Warcraft пытались записываться. И я думаю, что те, кто с нами с 10 с 11 года, они прекрасно помнят, как это все происходило, когда подкаста могло быть там 2-3 недели, могло его не быть просто. Потому что ничего не произошло, ну, о чем записываться-то, непонятно.
Да, а вот после шоу...
Да, как раз совсем другое дело. Ну и вот ну, подкаст вот. Hobby Talks, да, оттуда, так сказать, и появился для тех, кто совсем у нас новенький. Поясним. Далее переходим к вопросам от Ежа. Еж нам задает кучу вопросов. Привет, Еж. Да, Еж наш питерский замечательный слушатель.
Миниатюра... Скоро увидимся.
Да, да. Миниатюра года по версии ведущих. Ну, это, видимо, вопрос... К ведущему.
По версии того, который собирает миниатюры.
Да, который собирает миниатюры.
Я могу разве что сам позировать в качестве миниатюры.
Да, это вопрос очень сложный, и я затруднюсь на него ответить, потому что в 2024 году, понятное дело, я интересуюсь Вархаммером, который 40 тысяч, я думаю, что... Мне кажется, льва-то они показали в прошлом году. Ну, в общем, короче, мне понравилась миниатюрка примарха Лайона Эль Джонсона. Но мне кажется, она 2023 года. В 2024 году, честно говоря, ничего не приходит мне на ум сильно, кроме обновленных Dark Angel-овских разных там терминаторов. Там у них особые терминаторы называются, рыцари, Knights. Вот, и Deathwing Knights они, если по полной программе их называть. Ну и кроме того, там у них появились некоторые другие миниатюрки, такие вот, в капюшонах. Inner Circle Companions. Вот они прям хороши, да. Так что да, вот такой у нас будет ответ. Далее, Домнин, вопрос скорее к тебе. Настольная игра года, по версии ведущих.
Так, мы в этом году встречались у наших дорогих друзей. Передаю вам привет, да, поэтому в настолке в основном мне удается поиграть там. И там из, по-моему, такого свежего, да, поиграли в настолку, которая типа такой стартер, да, для, для смеха, которая в оригинале называлась Wavelength. Я, честно, сейчас не вспомню, как она по-русски.
Длина волны.
Вот, это та самая, где там надо такой циферблатик вращать. Вот, вы делитесь на две команды, и нужно, нужно там угадывать. Сейчас я как бы прям таких подробностей не вспомню, но совершенно точно ее помню. И мы играли в игрушку, которая, я так понял, является ответвлением от серии детективов. Там, по-моему, про Шерлока Холмса было. Вот, а мы играли в версию, где про Аркхэм и, соответственно, профессор Армитедж там задает нам всякие загадки. Там задача в том, чтобы, значит, имея определенные базовые познания про дело, там, найден там труп какой-то подозрительный. Где найден, кто там его нашел,
зачем найден,
какой мент им занимается, вот, это как бы нам все известно, после чего мы должны, там, делая каждый по действию, за как можно меньшее количество действий ответить на ряд вопросов, кто убил, как убил, зачем убил, там, условно. Если мы сумеем там до определенного, до истечения, там, типа, след простыл, там, Ктулхи все уже убежали давно, ответить на эти вопросы, то мы молодцы. Там очень атмосферно, потому что там включается, значит, через динамик голосовое описание этого самого профессора Армитейджа, который нам дает задание. Мы потом бегаем по городу по карте, всякие адреса, телефонные книги записываем на бумажке, кто из свидетелей что сказал. Вот, кто врет, кто не врет, где, так сказать, где были в таком духе. Очень, очень мне понравилось, да, это спасибо Диме Сони, это их игрушка была, они принесли. Вот. Так что я очень рекомендую для тех, кто любит детективы, немножко поломать голову. Там, там есть разные, есть прям сложные, но мы играли в простенькие, чтобы, так сказать, въехать.
Да, круто.
Да.
Круто. Следующий вопрос более серьезный. Насколько нейросети внедрились в рабочие процессы повседневную жизнь ведущих? Внедрились сильно. У меня внедрился в основном ChatGPT. ChatGPT я использую каждый день. Я использую его и для работы. Я использую его и для разных творческих проектов. Кроме того, его удобно использовать где-нибудь в пути. Куда-нибудь с гёрлфрендой отправляемся, там в Икею, вот, что-нибудь обсуждаем. Нужно что-то выяснить, можно спросить у чата GPT. Чат GPT умеет отвечать на разные серьезные вопросы. От каких-то фактологических в плане того, что покажи мне, сколько там населения какой-нибудь Новой Зеландии, до вопросов в стиле... Какая, какой процент населения Швеции не имеет шведского гражданства? Внимание, спойлеры, порядка 8%, по мнению чата GPT. Он там даже математику какую-то вчера предоставлял. Мы тут с друзьями просто сидели, обсуждали. Вот, разную статистику. В общем, чат GPT, он в целом очень неплохо себя ведет. Практически я не замечаю, чтобы он там давал какую-то отсебятину и некорректную информацию, хотя он может это делать при определенных обстоятельствах. Вот, если вы будете его спрашивать что-нибудь, чего точно не существует, он вам наплетет три короба так, как будто это существует. Вот, но при этом я использую, ну, буквально вот каждый день. Ничего другого, мне кажется, я особо не использую, потому что нету особой необходимости. Midjourney я пользовался одно время, чтобы картинки делать. Он оказался, скажем так, не таким прямолинейным, как хотелось бы. Поэтому я теперь картинки делаю тоже при помощи чат-GPT. У него там своя модель есть, которая Wally называется. И она умеет разные картинки толковые делать. Вот, ну, ты используешь нейросети?
Я использую скорее результаты трудов нейросетей, потому что мне в больших количествах потребны иллюстрации для моих живых выступлений. Соответственно, мне часто, как бы, я, конечно, часто использую всякие картины на тему, благо их понарисовали довольно много на исторические темы. Ну, например, вот в последнем в этом году выступлении про эпоху империи использовалось большое количество картин, написанных художниками, портреты королей Англии и Франции, изображение битвы при Калладен Хилле шотландском, всякие там душещипательные картины революции, бегств королей и всякого такого. Но, да, кое-что и используется в из творчества нейросетей. То есть, к примеру, с этой самой эпохой империи мне повезло, потому что как раз про 17-18 века там гораздо и всякие художники были рисовать, малевать. А вот, например, когда мне нужно было изобразить, там, описать уход римских легионов из этой самой, из
Британии.
Британии, да. Короче, нейросеть изобразила такие два, так, знаешь, дорога вдоль Адрианова вала, и так уходят в закат два легионера такие. Вот. Ну, правда, и к последней тоже пригодилось. Например, мне там нужно было периодически про пиратов поминать, потому что их тогда использовали весьма активно. Вот я как раз из картинок нейросети и сделал все эти коллажи с пиратами, занимающимися типично пиратскими мероприятиями. Это не так просто, потому что периодически там то пальцев не хватает, то шляпы куда-то в шею врастают, то еще там что-то с ними не то. Вот. Но это, да, помогает. Про какого-нибудь там короля Артура и всякие сундуки с сокровищами. Вот так я и использую. В остальном, по-моему, никакого пока применения для нейросетей я еще не нашел.
Да, да. У меня, да, я еще добавлю немножко про нейросети. У меня гёрлфренда пользуется разными нейросетями, которые работают с картинками. Она у меня профессиональный художник и человек, который работает с живописью, с дизайном и всяким таким. И она пользует, как он, Кандинский вроде называется. У Яндекса, кажется, есть нейросети. Это как бы яндексовые Midjourney. Вот. Там тоже интересные разные результаты получаются, но не всегда они прям суперадекватные. Вот. Так что, да, в основном генерация текстов, генерация картинок, поиск ответа на вопросы, поиски ответа на такие вопросы, которые трудно найти в Гугле. То есть ты начинаешь гуглить, а там нужно не просто что-то загуглить, а еще какие-то выводы сделать, какую-то логику немножко применить. Вот в этом нейросети хороши. И, в частности, вот ChatGPT, я считаю, стандарт де-факто. Он, на мой взгляд, лучше всех других справляется с такого рода вещами. Вот. Едем дальше. Следующий вопрос от Ежа. Изменились ли предпочтения в технике за прошлый год? Я не знаю, в какой технике. Мы с тобой, Думин, вроде не автомобилисты, поэтому...
Не знаю, может быть, речь идет о технике рисования танка на шелковых полотнах. Да. Я шучу. То есть, я думаю, вопрос про то, не придумал ли я пользоваться Xiaomi, не, так сказать, не раздумали ли мы пользоваться, допустим, микрофонами Blue Yeti и так далее. Нет, да. Абсолютно у меня лично никаких изменений в технике не было, потому что даже если бы они и были, то что есть, тем и пользуюсь.
На какие деньги? За чей счет этот банкет?
Единственное, что у меня, так сказать, назрело, это надо менять мышку. Меня тут периодически видят фотки моей клавиатуры, на которой все буквы уже давно стерлись.
Интересуется, как ты так печатаешь?
По памяти печатаю. А она работает, не барахлит, что, между прочим, редкость. Это моя, наверное, самая долгоживущая и приятная при этом в работе клавиатура. Вот. И какой нам хоть маркет посмотреть сейчас у нас? Revenge. Ну, понятно, да. Я помню, как я ее покупал, и уже который год все действительно стерлось, но при этом она отлично работает. А вот мышка, на которой тоже уже все стерлось, только видно три последние буквы ник чего-то. Ник NIC. Какой-нибудь, может, техник или что-то там будет. Не поймешь, что это за марка. Но факт тот, что у нее от долгого использования, а мышка хорошая, у нее стало колесико вниз барахлить. Что неудобно, потому что именно вниз-то мы обычно и крутим. Ага. Почему, собственно, оно от зверского использования начало сбоить. Я после Нового года уже соберусь и куплю новую, потому что сейчас уже как бы нечего никуда скроллить.
Да.
Так что нет, в технике ничего не поменялось. Да. Не до того.
Как ни странно, у меня ответ точно такой же, как у Домнина. У меня ничего не поменялось, кроме мышки. У меня, наконец, умерла мышь, которая была куплена ранее. Мне встала задача приобрести новую. Я долго корячился, искал. Пришлось брать беспроводную, потому что там разница между проводной и беспроводной практически несуществующая. И проводную там еще поди найди. И я купил себе LG-шную, извините, не LG-шную, а как она называется-то, Logitech-овую мышку G305, вот, которая там вроде на батарейке работает, очень доволен пока что, удачно работает она, я в нее, с нею в видеоигры играю. Вот, так да, у меня никаких изменений более не произошло. Насколько поменялась аудитория подкаста по сравнению с первыми годами его работы и поменялась ли? С первыми годами. Ой, кто ж там помнит-то? Первые годы. Ага, да.
Давай. Скажем так, первые годы это было в основном. То есть там много было разных, но в основном это были те, кто нас помнил по РВР.
Угу.
Вот. И как бы поскольку так получалось, что первые. Как бы вот эти после шоу РВР перетекли в первые выпуски просто подкаста, они как бы с ними и перекочевали. В основном. То есть это изначально были геймеры, вот, и почти исключительно мальчики. Uh-huh. Постепенно, во-первых, стало больше не геймеров, стало больше девочек, вот, и аудитория у нас весьма разнообразная, то есть там кого только нет. У нас... Есть и как бы уже такого солидного возраста люди, да, с седыми бородами, вот, которых я видел на выступлениях, и, так сказать, из разных городов, бывало, приезжали, невзирая на травмы. Все те, кто себя узнал, вам всем привет. Я всех запоминаю, не переживайте. Вот. И люди самых разных, в общем, воззрений, самого разного толка и происхождения, что не может не радовать, потому что это значит, что мы действительно, так сказать, разнообразим свой репертуар и расширяем горизонты. Так что да, поменялось.
Да, да, да. Следующий вопрос от Ежа, ну и вроде как последний. Предыдущий тоже был от него. Задумывались ли ведущие о глобальной смене основной работы, переход на другие платформы, языки программирования или вообще переход в другую область? Что остановило или способствовало? С какими сложностями сталкивались? Ну вот, Домнин, ты у нас переходил.
Я странный, да, получилось. То есть формально я как бы... не в другую область перешел, ни в какую, остался где был. Но это как бы в теории, а по существу-то у меня вообще все с ног на голову встало. То есть я потерял работу по найму, где я занимался обращением с отходами как нечто вроде операционного директора наемного. Вот, и внезапно сделался владельцем компании по обращению с отходами в том же ключе. Несмотря на то, что как бы формальное направление все то же самое, и даже, в общем, заказчики все те же самые, но там капитально поменялись люди и команды. Капитально поменялись предприятия по утилизации, с которыми пришлось работать. Вот, из-за чего капитально поменялось практически все. Единственное, что осталось как бы как было, это вот я сам, и то я не до конца уверен. Но тут дело было не в том, что я о чем-то задумался, а о том, что за меня все задумалось, и никакого выбора мне не оставили. Я поэтому был вынужден либо остаться ни с чем, либо, так сказать, забрать бизнес на себя со всеми вытекающими проблемами. С, так сказать, что меня могло бы остановить, ну, не знаю, ничто. Что могло способствовать нежелание после долгих лет работы, чтобы все просто как-то пуф и издохло. Вот просто так. Потому что я что-то вдруг струсил там и решил, да зачем, да чего, да куда, да лучше буду, не знаю, сидеть в углу и спиваться дальше.
Да.
Со сложностями столкнулся с капитальными. С тем, что изменилось законодательство, с тем, что мне пришлось свой авторитет выстраивать фактически с нуля, потому что там мне и с людьми нужно было поголовно с новыми работать, которых я до этого в глаза просто не видал и не знал, что они существуют. С всякими пришлось, в общем, придумывать новые схемы, побывать в новых местах, где дотоле не бывал. Вот, проштудировать кучу нормативных документов, которые до этого были не особо нужны. В четверо больше думать перед тем, как что-то делать, потому что отвечать буду лично я. Вот, а не какой-то там начальник. И сильно как бы потерять в деньгах, потому что изначально предполагалось, что бизнес запустится в весной, потом летом, потом осенью, и в итоге, в общем, осенью он и запустился, но это было, в общем, 1 ноября, которое уже не столько осень, сколько зима, в нашем понимании.
Да, да.
Вот, а все это время мне нужно было все это финансировать и вкладывать, и еще самому как-то жить, и как я все это сдюжил, до сих пор понять не могу, я прямо неубиваемый, видимо.
Да, это хорошо, потому что иначе мы бы остались без ведущего. Да, ну, я не буду комментировать, какие у меня мысли происходят в голове сейчас. Я расскажу про смену работы, которая была у меня предыдущая. Предыдущая.
А, сильно предыдущая.
Вот, да. Когда я менял работу с направленности, скажем так, финансово, скажем
да,
так.
Да, да, да. Это, кстати, гораздо более показательно.
Показательно. Это было очень давно. Я по образованию, как многие, наверное, в курсе, по первому образованию я экономист-математик, по второму я финансист. У меня два высших образования. И я начинал работать сперва в инвестиционной компании. Я был аналитиком по ценным бумагам. Что-то такое там было, как-то так называлось. Потом я поработал в двух негосударственных пенсионных фондах на разных должностях, тоже связанных, скажем так, с финансами. И после этого я сделался внезапно сперва человеком, который, скажем так, работает с другими айтишниками, а после этого я сделался программистом непосредственно. И я помню, что это было... Во-первых, это было решение, которое вызревало какое-то время, потому что ты никогда не просыпаешься внезапно с мыслью, что не дурно бы тебе сделаться из библиотекаря каким-то там, я не знаю, врачом. Или
управдомом.
Да, или управдомом.
Переквалифицироваться.
Переквалифицироваться, да. Потому что это так не работает. Обычно люди очень инертные существа. Они продолжают двигаться в русле тех событий, в котором они находятся. И, кроме того, поменять профессию радикально обычно бывает сложно. Мне повезло в том плане, что у меня в процессе образования было первого университетского образования было много курсов программирования. Я программировал много на чем. У нас было чудовищное количество всех этих курсов, потому что предполагалось, что мы должны будем быть программистами в сфере, скажем так, какой-то вот банковской, актуарных расчетов, каких-то финансовых, всякого такого. И из моей специальности, из тех, кто со мной учился, люди поделились 50 на 50. Кто-то отправился в финансы и в какое-то околофинансовое моделирование, там, программирование, там, что-то такое. А кто-то отправился в программисты непосредственно. Вот. И я оказался сперва в первой категории, а потом перекочевал во вторую. Там тоже отдельная была история. Сложились обстоятельства таким образом, что мне предложили поработать, скажем так, программистом для iOS. Она же iOS, как в России ее называют, как оказывается. Вот, то есть для айфонов. И мне это было интересно, был 2010 год, точнее 2011, у меня был, я купил iPad первый самый, и мне было интересно как-то для него писать программу. В общем, звезды сложились определенным образом, и я сумел за казенный счет, то есть контора мне платила деньги, несколько месяцев я занимался самостоятельным обучением, как это все делать, потом мы стали делать какие-то контрактные такие вот заказы в рамках этой компании. Ну, а потом пошло-поехало, меня позвали в Швецию, я, соответственно, здесь вот проработал сколько уже, больше 10 лет. Вот. И что тут любопытно? Тут, понимаете, помимо того, что это обычно не происходит таким вот единомоментным образом, да, то есть обычно это решение вызревает очень долго. Нужно понимать, что любая смена сферы деятельности, она чревата тем, что вы начинать будете, ну, если не с нуля, то с какой-то очень вот нижней такой вот планки профессиональной. То есть вы, если в программистских терминах, да, вы будете там каким-нибудь джуниором, который будет ходить, задавать глупые вопросы, делать всякую дичь, его там будут учить уму-разуму и всякое такое. Многим это не подходит, многие люди не готовы воспринимать критику, конструктивную, неконструктивную, какую угодно. Многие люди не готовы, в принципе, мысленно оказаться в ситуации, когда нужно начинать с нуля что-то. Вот. Поэтому у всех бывает это по-разному. Ну вот мне повезло в том плане, что я, в общем, и до этого занимался смежными вещами. У меня была небольшая такая вот подработка консалтерского характера. Я делал разные веб-сайты, вот, в том числе несколько коммерческих. И коммерческих, в смысле, за деньги кому-то сделал, мне заплатили за это деньги. Вот. И у меня, в общем, не было такого вот когнитивного диссонанса, что я делаю что-то такое вообще неописуемое с этим, со сменой этой деятельности. То есть, ну, опять же, повторюсь, повезло. Звезды так сложились. Вот. Но если вы нашли себя в ситуации, когда вы там, я не знаю, программист 1С, и думаете начать, например, я не знаю, делать что-то вообще там совершенно другое, там, не знаю, менеджерить людей где-нибудь в какой-нибудь логистике или еще что-нибудь такое делать. Вот. Тут, конечно, нужно подумать, откуда вообще это все взялось, как вы дошли до жизни такой. Вот. И это все, да, очень все это непросто, скажем так, будет. Сложности будут самые непредсказуемые. Но, с другой стороны, как показывает практика, большая часть людей может с большей частью этих сложностей справиться. Поэтому, если вам работа ваша опостылила окончательно, и вы думаете заняться чем-то другим, возможно, это стоит сделать. Главное, чтобы у вас были сбережения на то, чтобы какое-то время получать меньший доход, чем вот был у вас до этого. Ну, если у вас там ипотека, например, чтобы вы не профукали квартиру обратно банку. Вот. Как-то вот так вот.
Я помню, знаешь, когда я в университете учился, у нас в одном из учебников по английскому был какой-то текст, я так и не понял, то ли он был из какого отрывка, из какого-то малоизвестного произведения, а может, известного, это просто я. Ничего не знаю. Там, короче, про какую-то девицу американскую официантку, вот, которую выгнали с работы, потому что у нее пожаловалась какая-то противная бабка, что она что-то там не так ей там налила, не то подала. Вот, она очень расстроилась, думала, что все, полный атас, потому что она думала, что у нее хорошо получается работать официанткой, и как бы а теперь вот такой облом. И она ткнулась чисто так по наитию в секретарше и какое-то в рекламное агентство. А там, значит, ее внезапно вызывают. Она уже думала, что и отсюда тоже погонят. Mm-hmm. Что ж такое-то? Вот, стала уже ломать голову, чего она не так сделала, но оказалось, что там, короче, какая-то запара и какая-то малозначиваемая там рекламка, которую им заказали, ее некому было поручить, они говорят, давай там небольшую премию сделай ты. Вот, ну, она и сделала, дальше больше, и, в общем, в итоге она стала там уже не секретаршей, а каким-то там агентом по рекламе, а потом ушла от них к конкурентам с повышением, когда набрала себе портфолио, а в итоге открыла там свое рекламное агентство, вот, и все такое прочее. Это, понятно, такая характерная американская сказка на тему success story, про то, что вот там выжал сок из яблока, там и все такое. Но, в принципе, как бы оно достаточно реалистичное. Я вон никогда не думал, что буду заниматься утилизацией отходов и написанием подкастов. Вот, и да. Ничего.
Да, я тоже не думал.
Не охаю. Живу.
Да, ну, на самом деле очень трудно бывает себе представить, чем ты будешь заниматься через 5-10 лет, поэтому я очень не люблю эти вопросы от HR-ов тупых, которые да. начинают выяснять, кем увидите себя через 5 лет. Да черт его знает, кем я себя вижу. Вообще не предсказую. Тут за полгода да. может все поменяться, а вы говорите через
конечно.
5 лет.
Да. Вон у меня, да, я видел, а... Оказалось, что совершенно ничего не увидел.
Да, да. Ладно, к следующему вопросу. Даша Альберт спрашивает вас, записывать какой выпуск вам понравилось больше всего? Видимо, из уходящих, так сказать, из уходящего года.
Ну да, из прошлого года. Да.
Угу.
А у меня это, во-первых, про культурные отсылки Fallout. Угу. Супер ламповый выпуск. А, про историю XCOM. И Jagged Alliance. Вот такая троица лидеров. К ним близко примыкают некоторые другие. Вот. Но троица лидеров за этот год вот такая. Я их чаще всего включаю себе на ночь в последние месяцы, потому что я из-за сильного нервного истощения стал плохо спать. Ну вот. И я их включаю и засыпаю. Это мне посоветовали наши слушатели.
Да. Да.
А у тебя?
Ну, да, похожим образом тоже про XCOM мне нравится выпуск, но мне еще нравится все, что касается тем или иным образом Вархаммера 40 тысяч, поэтому mm-hmm. я с большим удовольствием слушаю эти выпуски. Вот, да. Ну, еще у нас был очень хороший выпуск «История IT-гигантов», он был в январе, почти год назад, mm-hmm. тоже крайне любопытный.
Да, он был тоже очень интересный, mm-hmm. да.
Mm-hmm. Да. Следующий вопрос, тоже от Даши и Альберта. Как бы вы оценили 2024 год по 10-бальной шкале? Можно без комментариев, только цифру. Я тут спросил, как уточнить, как бы, что вы хотите этим сказать. Ну, то есть, просто вот в целом, как вот год там от 1 до 10, думаю, как вот троечка, четверочка?
Я бы сказал, скорее восьмерочка.
Восьмерочка, в смысле, очень хороший год.
Ну, не то чтобы хороший, а такой, как бы... как бы я сказать, продуктивный.
Продуктивный? Угу. Понятно.
Да. Ну, я просто к тому, с чем я этот год начинал, с чем я его заканчиваю.
Угу. Ясно, ясно.
Начинал ни с чем, если что.
Да. Я бы сказал 6. Вот. Едем дальше. Тоже дальше Альберт спрашивает, что было самым интересным или прикольным из того, что вы узнали? Ну, трудно ответить на такой вопрос, потому что я большую часть того, что я узнал, незамедлительно забываю. Вот, мне у нас с Думниным разделение обязанностей есть определенное. Мы уже давно заметили, что Думнин здорово все запоминает. А я очень плохо все запоминаю, но я, поскольку плохо запоминаю, вывожу аналитически какие-то вещи, умозаключения делаю. Вот, поэтому я в основном отвечаю за вывод умозаключений, а Думнин за фактологию. Вот. Поэтому Думнин скорее, вот, наверное, вопрос это к себе, потому что я не смогу на него ответить.
Самым интересным, прямо или прикольным, ну, например, я узнал немало, наконец, из вот я сейчас планирую пустить их в ход, эти познания, о движении якобитов в Британии 17-18 веков. Вот, о том, почему они бились-бились, только в итоге сами разбились. Там такой, с одной стороны, парадоксальный, а с другой стороны, как раз очень логически непротиворечивый вывод получился. Остроумный в некотором роде. Мне, в общем, понравилось. Еще я в этом году узнал довольно много интересного об экономическом развитии Советского Союза на разных этапах его существование. Часть из этого мы применяли в подкастах про 60-е и 70-е, помните? Вот. А часть еще не применяли, а применим потом. Там очень поучительно, интересно, и в целом из этого я сделал вывод, что что-то будет делаться тогда, когда это кому-то нужно. Когда оно как бы хорошо, правильно и нужно всем, но никому конкретно, делаться не будет ни хрена. И в этом смысле я поймал себя на том, что с якобитами, в общем-то, этот ответ тоже подходит. Скоро, через месяцок, наверное, я до якобитов доберусь и объясню, что имелось в виду. Почему, я просто поясняю, почему мне именно такие странные умозаключения показались интересными и яркими. Просто потому, что я привык перелопачивать огромные объемы информации всякой из учебников по истории специфики региона. Поэтому меня интересует не столько там, знаете, как на Ютубе всякие познавательные видео, где восторгаются тем, а вы знали, что... Там Фридрих Прусский вставал каждый день в 5 утра, чтобы выпить кофе там или что-нибудь в этом духе. Это меня все уже давно не особо впечатляет. Меня интересуют всякие более глобальные закономерности, ответы на сложные вопросы, вот что такое и изящное.
Да. Вот так. Домнин любит у нас видеть лес за деревьями, вот, если кратко. Да, я пока ты говорил, придумал, что можно хорошего ответить. Мы немножко перефразируем этот вопрос. Я думаю, что самым прикольным и интересным было то, что я узнал в музее Икеи, в который я ездил этим летом. Мы с Гилфриндой, у нас было такое путешествие небольшое на поезде. Да, было очень любопытно узнать, как создавалась Икея, как она развивалась, как менялась товарная линейка в зависимости от того, что происходило в мире. Ну, в частности, я уже рассказывал, что в 1973 году произошел нефтяной шок. До этого повадились только было делать мебель из пластика, а после этого мебель стала делаться из дерева. Угадайте, догадайтесь сами почему. Вот, потому что, спойлеры, пластик делается из нефти. Да. Вот. Ну и разные такие вот интересные вещи. Мне показалось безумно интересным. Настолько, что я думаю, что мы еще раз в этот музей съездим, просто чтобы, так сказать, еще раз почитать. Там не все мы досконально изучили. Плюс у них там обновляются выставки. Так что да, я думаю, вот так мы ответим. Каким подарком на Новый год порадуете себя и своих близких? Домнин, ты подарки на Новый год даришь какие-нибудь кому-нибудь?
Нет, я ничего не дарю. Я на Новый год себе... Ну, как бы я купил себе пару видеоигр по скидке, буду Ого. Считать, что...
Сам себе подарок сделал.
На Новый год, да. Плюс мне подарили, кстати, подарков наши слушатели, за что им большое спасибо. Тем, кто уже успел себе, я в Новый год подарю вот только покой, тишину и знание, что, по крайней мере, неделю еще никаких срочных совещаний не будет, ничего не окажется запоротым на всю неделю, никуда не пропадет 100 тонн работы, как незаконных табаку и так далее. Вот это замечательный подарок. Лежи себе, гляди в потолок.
Да, да. Ну, я не такой аскет, как Думнин. Я сделал несколько подарков самому себе несколько подарков в Гелфренде. Вот, ну и разные тут по мелочи другие подарки. Самому себе, естественно, я подарил, у меня два интереса из жизни больших, это карточки и человечки, карточки Magic the Gathering и человечки, которые Warhammer 40 тысяч, миниатюрки. Я приобрел себе набор из 10 терминаторов, которые Space Marine Heroes Series 2. Их переиздали в одной коробке, все будут там миниатюрки, они изначально были в 2018 году, продавались они в 2018 году, быстро раскупили, ну и там разные были приколы, что какие-то были более редкие, какие-то были более распространенные, они были в слепых коробках, так называемых, ну по сути лутбоксы, вот. А тут все будет в одной коробке, я вот раскошелился, подарил себе. В течение ближайших полугода должны привезти, потому что они made to order, то, что называется, их делают на заказ. Вот. Ну и кроме того, у нас в Гелфрендое традиционно есть вишлисты. Мы знаем, что дарить друг другу. И вот я из своего вишлиста получил в подарок классную книжку про динозавров от Дорлин Киндерсли и книжку про архитектуру. Про архитектуру эту книжку мы разглядывали в Лувре. В марте, кажется, ездили мы в уходящем году в Париж, в Лувр. И там у них очень классный большой книжный магазин. Много разного интересного про живопись, скульптуру, архитектуру и всякое такое. Вот понравилась мне там книга, я ее поместил в виш-лист. И Гелфренда мне его, так сказать, приобрела. Поэтому я планирую ознакомиться с этой замечательной книгой. Я со своей стороны Гелфренде тоже одну книжку подарил. Она называется «The Science of Animals». Это тоже дикейшная книжка. Там разные зверухи крупным планом нарисованы. Ну и кроме того, там как у них чешуйки устроены всякие, там лапки, усики, мордочки, вот, и всякое такое. Это в основном ей нужно для того, чтобы рисовать зверушек. Она зверушек рисует красками. Ну и я ей подарил набор гуаши. Вот, помимо этого, китайская клевая такая вот гуашь. Тоже для рисования. Ну и там разного по мелочи еще немножко. Ну то есть, в общем, такие подарки чисто утилитарные, скажем так. Кто любит читать книжки, кто так любит рисовать, кто собирать человечков, тому и такие подарки. Вот. Едем дальше. Не грузин спрашивает. Коллеги, интересует, когда планируется выпуск про Терри Пратчета? Думаю, мы будем комментировать как-нибудь или воздержимся?
В 2025 году планируется.
Планируется, да. Ну, мы, да, регулярно говорим, что как только, так сразу. Следующий вопрос от того же автора. Про неугасающую мотивацию тоже интересно. Я думаю, что в течение года то появляется интерес к творчеству, что у всех в течение года то появляется интерес к творчеству, то пропадает, а у вас стабильные выпуски выходят. Как удается поддерживать себя? Ну, мы, по сути, на это уже ведь Домнин ответили.
И тут еще два момента. Вот как раз потому, что выпуск про Терри Пратчета планируется и планируется, выйдет тогда, когда он будет, так сказать, когда будет вдохновение и мотивация к нему. И так получается, потому что мы делаем выпуски про то, к чему у нас есть мотивация. Вот, если бы мы делали выпуски про то, что нам никуда не уперлось, я не говорю, что Терри Пратчет никуда не уперся, а просто к тому, что творчество требует свободы духа, то, да, было бы действительно тяжелее, и получалось бы такой, был бы writer's block, да, то есть затык такой в творчестве, творческий тупик. Да, поскольку мы, я вот сам не знаю, за что ухватиться из интересных тем на ближайшую экстру, и все время в голове какие-то новые мысли появляются, вот поэтому. Кроме того, мы знаем, что мы работаем не куда-то там в стол, да, или куда-то в пустоту, вещаем в космос, а что есть совершенно конкретные люди, которые ждут, слушают, им интересно, и вот они хотят, и как же мы, так сказать, не
уважаем таких уважаемых людей, да.
И, ну и наконец, еще один момент. Очень важно, чтобы это был ваш проект, не дяди какого-то, который там завтра скажет: так, давайте сменим политику, устроим то, еще добавим вам какого-нибудь соведущего, который будет...
20-летнюю девочку, которая будет девочку, вас разбавлять. Да,
будет разбавлять, да. Тогда, молодцы, все быстро пропало, и мы бы ушли.
Все полимеры будут, так сказать, пропотеряны, да, в этом случае.
Вот так.
Ну
вот
да,
так
да.
И удается.
Да, ну и дополнительно, я уже об этом говорил, повторюсь, когда вы что-то делаете с кем-то, вам гораздо проще делать, продолжать это делать, нежели если бы вы это делали в одиночку. Это как вот с хождением в зал, да, вот вы в зал захотели пошли, захотели не пошли. Но если вы договорились с тренером, и вы знаете, что тренер будет вас ждать, или ваш приятель будет ждать, с которым вы ходите, там, штангу жмете, там, не знаю, еще что делаете. Вот, тут вы ходите вдвоем. И вот если вы что-то делаете вдвоем или втроем, больше вероятность того, что вы будете продолжать это делать и не забросите это дело. Вот у нас с Домнином получилось ровно вот это. То есть мы вот с 2010 года, сколько уже, 14 лет, больше, чем 14, делаем что-то, что мы делаем вдвоем. И вот, соответственно, это тоже имеет значение определенное.
Вот. И еще один момент, это все-таки как бы работа, которая приносит вознаграждение, причем вознаграждение достаточное, чтобы вот я мог как-то там на пшенной каше как-то дожить до конца года и до старта другого проекта, в смысле, до начала отдачи от него.
Да, да.
Поэтому это, знаете, очень здорово тоже мотивирует, что вот последний там год это было единственное, на что можно было твердо опереться в этой жизни.
Да, 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 да. Ну и да, у нас тут регулярно вопросы в стиле: а чё вы не работаете бесплатно? А чё вы вот это вот, почему у вас подкасты там, значит, за денежки?
Мы поработали бесплатно, да. 10 лет почти да, работали
да,
бесплатно.
Да, да. Ну,
специально, чтобы не работать бесплатно.
Да, именно так. Дорогие друзья, нравится нам это или нет, мы с вами живем в капитализме, а это означает, что всем приходится как-то крутиться для того, чтобы вот хотя бы бытовые себе минимальные условия обеспечивать. Ну вот, соответственно, надо понимать, что наш подкаст помогает нам эти самые...
Во всяком случае, это гораздо лучше, чем если бы мы утверждали, что так-то мы успешные бизнесмены,
да.
Подкастуем для души.
Для души, да. Да. Вот. Хотя, Домнин, я думаю, что с твоим опытом работы курьером, там, по слухам, у вас в Москве курьеры зарабатывают больше программистов. Вот. Может
есть
быть,
такое.
Может быть, надо обратно в курьеры, так сказать, переквалифицироваться.
Пешим курьером. Мы, кстати, это секрет раскроем. У нас в ближайших планах экстра как раз про бурную молодость Домнина и его приключения всякие. Скажу так, сейчас пеший курьер где-то может до 100 тысяч зарабатывать, если прям там с одним выходным, по-моему, работать в неделю. Несколько лучше, по-моему, получается, если ездить на вот этих вот...
скутерах.
Да, скутерах, на которых носятся курьеры по улицам, но я не знаю, насколько как бы это накладывает всякие другие ограничения. Так что нет, в курьерах я уже побыл, хватит с ним.
Да, да, да. Ну и кроме того, люди мы уже не молодые. В общем, это...
Ну, почему? Слушай, я когда был курьером, меня туда зазвал весьма престарелый дедушка.
Да, тоже курьер.
Который... Да, который мог бы спокойно жить на пенсию, вот, и на пенсию по инвалидности, кстати, заодно, вот, но он просто хотел поддерживать себя в форме, поэтому целыми днями бегал по городу, вот, и зарабатывал еще немножко.
Понятно. Ну ладно, Христос-то с ним. Следующий вопрос. Комрад с ником Руст спрашивает нас. Вопрос, который интересует всех подписчиков. Трудно сказать, откуда комрад с ником Руст знает, что интересует всех подписчиков, но тем не менее. Когда Домнин полетит на Марс? Внезапно, да? И возьмет ли он с собой Аурельен? Домнин, ты хотел бы полететь на Марс? Расскажи.
Я даже вот перебрал все видеоигры, которые сейчас популярны, многопользовательские. Подумал, может быть, это там где-то про Марс. Вот, но что-то я ничего особо не нашел. Меня про Helldivers вот спрашивали второй, буду ли я играть.
Mm-hmm.
На Марс нет, не полечу, потому что на Марсе будет жизнь как на подводной лодке, только кормят хуже. И одни и те же 12 рож, а я очень плохо переношу, когда вокруг одни и те же рожи постоянно. И работаешь ты геолого-разведчиком, только еще в скафандре. В остальном все то же самое. я полагаю, что это как бы мне не особо близко. Мне, я лучше буду заниматься обращением с мусором здесь, на Земле, чем куда-то далеко лететь. Там есть, наверное, более приспособленные к этому люди. Вот. А я на Марсе, разве что, не знаю, хоррор-сюжет будет про космонавта на марсианской базе, который поехал крышей, всех там убил.
Да.
Нам нарисовал не выходит кровью, на связь. Кровью, да, всякие надписи на стенах.
Да.
На Марс меня брать опасно.
Да, такой же ответ: на Марс я не собираюсь, как и Думнин, потому что это билет в один конец, никто вас с Марса возвращать не будет. Если с вами там что-то произойдет, кто же вон доктор?
Вон эти вот, которые из-за Боинга застрели на орбите, сколько там уже, полгода с лишним сидят? Обратите внимание, что это не Марс, это фактически, в общем-то, взлететь и сесть, а все равно никогда не выходит.
Да. Не, это, конечно, все баловство, поэтому мы не будем дальше распространяться на эту тему. Комрад с ником Амбоид спрашивает: расскажите, как технически устроена запись подкастов, что теперь используете вместо Вайбера для связи, что до Вайбера было, какие микрофоны используете, какой софт для обработки записи. Я могу кратко...
Да, давай... Давай, жги. Да. Я пока запишу, скажу.
Да. Вместо Вайбера мы используем Telegram. Будем надеяться, что он поработает хотя бы какое-то время. До Вайбера у нас был Skype, до того момента, пока он окончательно не испортился. Но из 14 лет записи подкаста мы, наверное, лет 12 Skype'ом пользовались точно. Потом стало ясно, что Skype не вывозит, то есть ты разговариваешь с собеседником со своим, и он тебя слышит с задержкой 1-2 секунды. А иногда просто пакеты куда-то там сыпятся, и ты его не слышишь вообще. Skype испортился конкретно. Мы долго искали альтернативу, пришлось остановиться на Viber. Скажем прямо, мы были не сильно довольны этим мессенджером, потому что он такой вот какой-то прям сильно такой пытается вам что-то продать постоянно. Вот. И, к счастью, его запретили. Почему к счастью? Потому что я с большим удовольствием им более не пользуюсь. У меня есть, правда, один приятель из Твери, который со мной исключительно по Вайберу общается. Ну, вот я надеюсь, что он в конечном итоге телегу себе установит.
У нас, кстати, вообще по стране в основном народ пожимал плечами и спрашивал, что...
Да.
Кто?
Какой Вайбер?
И оказалось, что только там в основном какие-то пожилые люди имели настроен этот Вайбер. Я так и не понял, почему. Кто это ему настраивал?
Да, ну, надо сказать, что Вайбер был очень популярен среди тех, кто им пользовался. Потому что я знаю людей, которые Вайбером пользовались, ну, наверное, лет 10 точно.
Ты сейчас как Марк Твен в том рассказе, да. Что... Ага. И поэтому этот маршрут... очень популярен среди тех, кто может им воспользоваться.
Да, вот именно.
Когда он нарочно писал письмо в абсолютно путанном многословном духе, чтобы ничего нельзя было понять.
Да, именно так. Ну, в общем, да, эволюция выглядела: Skype, Viber, теперь вот Telegram. Посмотрим, что дальше будет. Если Telegram не запретят, будем пользоваться.
Да и не должны, по идее.
Да. Надо сказать, что Telegram оказался не без своих приколов, понятное дело, но он оказался довольно неплохим резервным средством вместо Viber. Микрофоны у нас одинаковые, Blue Yeti, что у тебя, что у меня. Микрофоны довольно надежные, работают хорошо, проблем с ними никаких нет.
Тем не менее, я к ним к своему отношусь чрезвычайно трепетно, покрываю колпаком от пыли и вообще...
Да, правильно делаешь, да. У меня микрофон начал тут чудить, вот прошлый подкаст мы записывали, возможно, заметили слушатели, что я немножко по-другому там звучал, потому что, как оказалось, у этого микрофона есть прошивка, вы не поверите, и эта прошивка каким-то образом у меня слетела. Я догадываюсь, каким образом она могла слететь, я не буду вдаваться сейчас в подробности, но это все связано с тем, что...
Что капризничает дух машины.
Да, капризничает дух машины. Я немножко тут пошаманил, вот, всякие благовония позажигал и кое-что тут, так сказать, поперезаписывал. После этого микрофон вроде стал работать, как до этого работал. Ну, пока вот посмотрим, поглядим. Софт для записи, для обработки записи у нас очень простой, Audacity. Мы используем Audacity для того, чтобы записываться. Каждый из нас записывает свою звуковую дорожку. У нас есть специально обученный человек, Аня, привет, который у нас их сводит вместе и делает львиную долю редактирования. На самом деле, все аудиоредактирование у нас делает специалист. Вот. И, кроме того, у нас есть бэкап. Бэкап у нас пишется в приложенке под названием Пьеза, производство компании Rogue Amoeba. Вот, если вы такую знаете, поздравляю вас, если нет, то и не запоминайте. Пьеза это умеет записывать звук с разных приложений, я пишу это на своей стороне, и, по сути, оно записывает все то, что слышно через телегу, то есть Домнина и, соответственно, меня. Вот если у нас групповой звонок, аудиозвонок, оно записывает нас обоих в разные дорожки, в разные каналы, в левый и в правый, но тем не менее, можно потом это все совместить. И если в редких случаях, когда у нас что-то происходит с одной из звуковых дорожек, мы можем либо частично, либо полностью взять подкаст из бэкапа. Случаев, когда поломался и бэкап, и звуковая дорожка, у нас еще вот за 14 лет не было ни разу такого.
Был, правда, один случай, когда я, переслушивая сырой результат, остался абсолютно недоволен тем, что я наговорил. Угу. Вот, и мы записывали все заново, лучше. И...
Да.
Потому что я половину шуток я потерял. Вот, и вообще, короче, совершенно не то, как я планировал. Я не очень понимаю, что на меня за затмение такое нашло.
Да. Ну, может, приболел там, да, или еще что. Да.
Не бывает, знаю, такое. Что-то, может, да, не выспался. Угу. Поэтому переделывали все вот из-за именно качественного вопроса. И от себя добавлю, что я еще использую сервис mp3cut.net для того, чтобы делать звуковое сопровождение для лекций.
Uh-huh.
Просто потому, что Audacity для этого избыточно.
Uh-huh.
Вот, и там я просто больше телодвижений сделаю для того же самого результата, чем с этим простеньким и наглядненьким сервисом, который еще и денег никаких не просит.
Ну да, отлично. Вот, так что все достаточно примитивно, просто устроено, и, как показывает практика, простота, она приводит к хорошим результатам. Да. Вот, а если что-то вы навороченно используете, там могут быть разные интересные проблемы.
Угу.
Ну и с этим мы заканчиваем с вопросами от спонсора и переходим к самой большой части наших вопросов, вопросы из Дискорда, которые у нас в Телеграме. Теперь еще находится. Татьяна Ладыгина спрашивает нас. Хотелось бы услышать от ведущих про их личное открытие года. Фильм, книга, игра и так далее. Можно парочку. Ну, давай, Домнин, может быть, что-то вот прям одно такое.
Сразу скажу, что игра, пожалуй, в этом году именно стала открытием неожиданным. Это Sea of Stars. Вот. Замечательная такая ретро-адвенчура с элементами RPG. Мне ее подарил один из наших дорогих друзей. Вот она стала самым таким вот потрясением. Потому что в такой как бы скромной оболочке такой бриллиант. Просто без шуток. Я просто эмоции всякие и разные, которые я от ее прохождения на 100% там, я прям заморочился, я обычно этого не делаю, но там это оправданно. Я прям получил по всем фронтам, там, начиная от замечательного художественного уровня, имею в виду рисовки, и кончая замечательным художественным уровнем повествований и вообще как бы прописанного мира, персонажей замечательных просто. Вот, так что всем ее крайне рекомендую. Что касается художественных фильмов, на меня произвели, в общем, хорошие впечатления дилогия про Дюну. Тут, правда, надо сделать скидку на то, что я просто ожидал чего-то просто ужасного совершенно. Вот. Но оказалось, что все в общем-то весьма крепко и, скажем так, могло быть, ну, гораздо хуже, чем. И из книг я, к сожалению, с художкой в этом году ничего нового, я имею в виду нового, вообще для себя не осваивал и для других. То есть я читал всякие старые произведения, которые каким-то образом ускользнули от меня раньше. Классические, так сказать. То есть, например, про приключения солдата Швейка.
Угу.
Который я когда-то в юности что-то начал и как-то так и не закончил. Сейчас перечитал, все гораздо, гораздо лучше стало. Вот, вот такое вот, да. И из игр еще, как бы, если так подумать и повспоминать о том, что было в минувшем году. Что-то я еще такое играл, что тоже мне зело понравилось.
Space Marine 2?
Ну, это понятно, но как бы Space Marine, он Space Marine, и я ничего как бы от него другого-то и не ожидал. А, блин, вспомнил. Этот самый Missight же.
Угу.
Ты не знаешь про Missight, да?
Ну, ты писал
это, в теле. Это, да, ВК. Это угу. Которое... Да, это сделанное двумя чуваками за бутылку водки и еще там какие-то 3 копейки на одном энтузиазме у нас в России. Как бы ты попадаешь в игру, где надо ухаживать за кавайный счет звезд, да, вот эти вот характерные. Вот, и оказывается, что это хоррор, черт возьми. Она прям... Прям люто шокирующее. Мне еще вчера удалось потрогать. Час я поиграл в интересный рогалик Caves of Cod. Вот, опять же, подарили. Планирую продолжить. Я просто еще не набрал материала фактического, чтобы это, так сказать, рассказать. Но обязательно расскажу. Пока вот так.
Да. Я со своей стороны начну, наверное, с фильма. Я с тобой полностью солидарен в этом вопросе. Из фильмов в этом году я смог вспомнить только вторую часть «Дюны». Она, конечно, очень хороша, скажем прямо. Всем, кто не видел, рекомендуем посмотреть. Дени Вильнёва «Дюна» в двух частях. Первая книжка, она вот на два фильма у него получилась. Очень здорово сделано, все красиво, дорого-богато, любо-дорого посмотреть. Вот. Не знаю, что там Домнин ожидал от Space Marine 2, но я вот был в неописуемом восторге. Мне он очень понравился, потому что я впервые в жизни увидел видеоигру, в которой можно походить, посмотреть на вот эту циклопическую архитектуру Империума, вот эти вот все города, так сказать, со всякими соборами готическими на полпланеты. Вот. И это прям, да, это первая игра, в которой я себя ощутил как-то вот причастным ко всему этому делу, потому что до этого не было у меня такого ощущения, во что бы я ни играл. Это прям, как фанбой Вархаммера 40 тысяч, я был в неописуемом восторге. Правда, быстро довольно я играть перестал, потому что там немножко все-таки такие... однообразные были миссии. Там надо прям сидеть, что-то фармить, какие-то эти монетки, какие-то там улучшения. В общем, мне это показалось не сильно интересным. И я подожду, пока туда побольше подвезут контента. Там добавили каких-то миссий с тех пор, как я играл. Вот, может быть, посмотрю в ближайшее время. Но Space Marine 2 это прям вот мое почтение. Он очень-очень хорош. Я не ожидал от него ничего. Ровным счетом оказалось, что игра прям сделана невероятно качественно. Супер-супер красиво все выглядит. Прям вот как будто в мрачном мире далекого будущего оказался. По части книг всем могу рекомендовать старую проверенную книжку «Девушка с татуировкой дракона». Для меня это оказалось полным открытием. Я за, мне кажется, полторы недели прочитал все 3 книги, которые написал сам уважаемый автор. Ну, там потом еще несколько было книг, написанных по мотивам, потому что автор благополучно откинулся от рака легких, много курил. Вот. Книжка происходит в Швеции, в городе Стокгольм. Все названия, места, все это для меня очень-очень близко. Я прям вот с интересом наблюдал, как там персонажи перемещаются, как они ходят, там очень много описаний, где они чего делают, вот, где они живут, где они там покупают одежду, продукты, там, я не знаю, вот, обедают, работают и всякое такое. Очень-очень написано здорово, написано очень классно. Всем, кто не читал, настоятельно рекомендую. Это прям оторваться невозможно. Несколько человек у нас в Дискорде и слушатели писали мне, что спасибо, мол, за рекомендацию. Прям крутая книга. Всем ее настоятельно рекомендую, кто вдруг ее не читал. По ней есть фильмы. Я пытался смотреть, ну, как-то вот у нас не сильно пошло. Есть фильмы шведские, есть фильмы не шведские, по-моему, американские. Вот с Дэниелом Крейгом. Там мы смотрели с Гилфрендой первую часть. Ну, что-то как-то так, не сказать, что сильно. Там довольно тяжело впихнуть все в один фильм, потому что книги довольно масштабные. Вот. Но оторваться невозможно. Всем рекомендую. Следующий вопрос от того же автора. Представьте себя футурологами, скажите по паре мыслей про следующие 5 лет. Думнин, какие у тебя есть мысли про следующие 5 лет?
Нет мыслей, потому что я как вспомнил предыдущие 5 лет, и как бы... Поэтому я зарекаюсь говорить про следующие 5 лет. Что-либо все постоянно происходит как-то не так. Это все бессмысленно. И, на мой взгляд, прогнозы такие могут делать кликбейтные всякие блогеры и тому подобные, которые своим подписчикам говорят то, что подписчикам хотелось бы. Uh-huh. Увидеть через 5 лет, а мы не такие, поэтому врать не буду. Я не знаю, что со мной это будет про следующие 5 лет. Вот, но я думаю, что подкаст в следующие 5 лет будет выходить исправно.
Да, будем на
если
это.
Если он нас не собьет трактором, да. Я имею в виду.
Да. Я со своей стороны могу поиграть немножко в футуролога, супер обтекаемого, потому что можно совершенно уверенно утверждать, что стабильности никакой в мире не будет в ближайшие 5 лет. И вот этот вот бардак, который мы с вами наблюдаем по всей планете, он будет продолжаться. Особенно он будет продолжаться по причине того, что в американских Соединенных Штатах избрался небезызвестный Дональд Трамп. И Дональд Трамп просто фонтанирует интересными разными идеями. Например...
Аннексировать Канаду.
Да, аннексировать Канаду, аннексировать Гренландию, аннексировать Панамский канал. Вот. Ну, понятно, он пытался купить Гренландию. Я вот за Гренландией очень пристально наблюдаю. Вчера вот у нас были друзья с Гетфрендой, итальянская пара. Я с ними завел. У нас тут разные были беседы интересные. Ну и вот я говорю, что вы думаете по поводу Гренландии? Они говорят, в смысле? Я им рассказал про Гренландию. Про Гренландию очень история простая. Трамп, когда был президентом еще в первый раз, уже предлагал Дании продать ему Гренландию. Вот. А теперь он опять про нее вспомнил. Как вы думаете, случайно? Я думаю, нет. Вот. Я думаю, что с Гренландией что-нибудь произойдет интересное. Тем более, что в Гренландии живет всего 56 тысяч человек. Вот. Где Дания, где Гренландия? Кроме того, Дания — это страна с населением 5 миллионов, США — это страна с населением больше 300 миллионов человек. Вот. И Гренландия физически к США гораздо ближе. Вот. Ну и кроме того, не будем забывать про тот замечательный эпизод, когда у американцев уже была военная база в Гренландии. Помнишь, думал, где они? Реактор-то
да,
поломался,
да.
У них. Угу. В общем...
Потом с Гренландией есть еще один такой, правда, несколько шутейный, но все равно момент, когда какой-то остров спорный между Канадой и Гренландией. Вот, и там, ну, между Данией имеется в виду. И за него ведется не то чтобы борьба, а скорее такая, как бы, раз в месяц туда приезжают датские погранцы, снимают канадский флаг, оставляют бутылки со шнапсом. Вот. Через месяц приезжают канадские погранцы, снимают датский флаг, вешают свой, забирают шнапс, оставляют бутылки с канадским виски. И так до бесконечности. Просто ни та, ни другая сторона не готова признать его принадлежащим противоположной, но и сильно воевать за него пока тоже не хотят, потому что гипотетически там могут быть запасы полезных ископаемых, но да. пока не нашли, воевать вроде не из чего.
Да. Ну и не будем забывать, что Гренландия – это та самая причина, почему Дания сидит в так называемом Арктическом совете.
Да. То есть... Где Арктика и где Дания.
Да. Многие недоумевают, почему Дания находится в каком-то там Арктическом совете. А по очень простой причине. Потому что Гренландия, она как раз находится за полярным кругом, дорогие друзья. Вот. И Гренландия... гарантирует Дании значительный кусок ресурсов, которые находятся на шельфе Северного Ледовитого океана. Как вы думаете, если там много нефти и газа, кроме того, в Гренландии порядка 5% мировых запасов урана, в зависимости от того, как считать, разведанных запасов имеется в виду. Как вы думаете, интересно ли такое американскому президенту Дональду Трампу? Ну вот, просто вот на этом примере, да, почему мы к Гренландии привязались, потому что просто вот даже на одном вот этом вот примере можно показать наглядно, что стабильности в ближайшее время мы не увидим. Будет постоянно что-то будет происходить. Самое лучшее, что мы, как простые граждане, можем сделать в этом случае, это, скажем так, не поддаваться панике, во-первых, по поводу разных интересных событий. А во-вторых, быть морально готовыми к тому, что жизнь может поменяться очень быстро. Вот. Как, возможно, за последние 3 года многие из наших соотечественников уже обнаружили. Вот. И не только наших, кстати говоря. Вот. Поэтому первый прогноз стабильности никакой не будет. Будет все очень динамично, интересно. Вот. Но мы надеемся, что подкаст будет продолжать функционировать в обычном режиме. И в этом плане что-то такое динамичное, интересное происходить не будет. Вот. Едем дальше. Юлия Берсенева спрашивает нас. Какое из путешествий, посещенных мест мероприятий, больше всего понравилось, впечатлило, запомнилось и чем именно? Думаю, ты что-нибудь посещал, ездил, кроме заводов по переработке покрышек?
Ну, скажем так, я был... на мероприятии в еврейском центре в Питере.
Так.
И видел там, во-первых, большой ассортимент мацы.
Неплохо.
Вот. Во-вторых, Дробышевского с Водовозовым.
Еще вот. Лучше. Угу.
Да. Здоровенного трансформера метра там 2,5 где-то.
У Водовозова это даже книжку подписал для меня.
Да, более да, да, кстати. Угу. Было такое, да. Этот самый, видел там трансформера здоровенного, 2,5 метра, который с трудом поместился в лифте и поехал наверх веселить детишек. Классный трансформер, там прям такой, прям жр-жр-жр, такой. Угу. Вот, и да, там, в общем, было... А, еще меня там сравнили с Лениным, только без кепки. Почему-то. Не знаю, почему.
Потому что ты жив, жил и будешь жить?
Потому что я в Питере, видимо, поэтому... Там у них люди, которые в жилетке...
Ассоциируются и... сразу с Лениным. Незамедлительно.
Чего-то вещают, да, видимо, ассоциируются именно с Лениным. Я на это ответил, что вообще-то Ленин за границей ходил в такой же шляпе, как и у меня.
Да.
И этому есть фотографии... Это приехав к нам, он ее сменил на
более пролетарскую более, кепку.
Да, демократическая, да. Так что Ленин из меня такой. В остальном я нигде, кроме заводов, не бывал. Вот, и я бывал в гостях, правда, у очень хороших людей, у многих. Вот это было хорошо. Но как бы я не могу рассказывать, что у них там дома, это как.
Да. И что ты там делал? Тоже. Пусть останется тайной. Да. Я со своей стороны хотел уже было сказать про музей Икеи еще раз, но потом я вспомнил, что я же ездил в Париж, в Лувр, в музей Арсе, вот, и на Эйфелеву башню поднимался. Поэтому кратко скажу про вот это. Ездил я туда на Пасху, народу было очень много, но в целом скорее понравилось, чем не понравилось. Понравилось, что... Много там чего можно интересного в этом Париже посмотреть. не понравилось, что как-то там грязновато, бомжи везде, и, в общем...
Я предупреждал.
Да, как-то там оказалось... Ну, в общем, не такие у меня были ожидания вот столицы Франции по части, так сказать, благополучия, в том числе материального, отдельных французов. Но мне, мои французские друзья меня просветили, что у них это теперь считается нормой. Если у вас палаточный городок бездомных под мостом где-то находится... Вот. Но в целом, конечно, крайне любопытно было посмотреть и на Мона Лизу, и на всякие там разнообразные другие артефакты, скульптуры, живопись в музее Арсе, там тоже разного интересного много натащено. В общем, да, я думаю, что, наверное, вот это вот будет мой, скажем так, самое запомнившееся путешествие.
А, еще один момент, я, наконец... Правда, уже не с первого, не со второго раза. Я, наконец, поглядел, как в корейском ресторане гриль, вмонтированный в стол по центру, работает. То есть я как бы знал, что он есть, и вот, что на нем делается, но вот прям вживую, только с нашими подписчиками, когда я ходил закусить, вот, они там потребляли всякое...
И думал, потреблял всякое.
Ну, нет, я был... Я же привык теперь мало есть, поэтому я употребил просто то же, что и обычно, там, жареную свинину с рисом и много пива. Вот, я уже как-то привык обходиться таким питанием.
Да, понятно. Едем дальше. Дмитрий Андреев спрашивает нас, есть ли какой-то вопрос, на который вы заранее придумали ответ и теперь жалеете, что никто его так и не задал? Нет такого вопроса. У меня, по крайней мере. Не знаю, как у тебя.
У меня тоже нет, потому что я просто по опыту знаю, что вопрос самый невероятный. Вон, видите, про Марс. Да. Вот, и заранее придумывать на какие-то еще, чтобы себе лишний груз в голову поместить. У меня сил сейчас нет на это.
Да. Поэтому не будем заострять на этом внимание и поедем дальше. Сергей спрашивает, какое у нас с тобой, Думнин, отношение к домашним животным? Коты, собаки, рыбы, хомяки и так далее и тому подобное. Черепахи, намекаю я, подмигивая себе.
А, отношение прекрасное, замечательное, но только я лично их заводить не готов, потому что за собой-то не в состоянии следить. А вы хотите, чтобы я еще кормил котов, рыб, хомяков и т.д. и т.п. Я себя-то вон кормить забываю. И в этом году периодически бывало, что я вдруг вечером спохватывался, что я ничего не ел за день. Вот, а все только что-то чем-то занимался, куда-то бегал. И как-то уже так привык, что вроде оно и не нужно, наверное, стало. Так что мне нравятся и коты, и собаки. Я люблю смотреть видео, как они там жрутся, играются. Вот, с удовольствием посещаю в гостях тех, у кого есть всякие животные. Вот у наших подписчиков, у одних есть, например, кролик дома.
О, класс. Живет. Я кроликов люблю. У меня в детстве жили кролики, я большой фанат кроликов.
Да, у моего сына, вот когда он жил с бабкой и дедом, у них там кто-то пенировал, кролик жил. Жил большой попугай Жако, говорящий, жило там, наверное, с десяток мелких всяких пичуг по клеткам. Жила морская свинка, вот, он маленький был. За ними смотрел. Как-то раз его бабка подобрала воробьёнка на улице и выкормила его. Их надо каждые 20 минут кормить на секунду.
Ути, ничего себе.
Да, и выпустили, когда он подрос. То есть это все очень здорово и хорошо, погладить собачку и котика. Вон у моей бабушки, твоей тетушки, кошка.
Кошка, да, живет.
Да, до сих пор живет, вот, несмотря на почтенный возраст.
Долгоиграющая эта кошка-то, надо сказать.
Да, весьма себе. И, в общем, это все очень здорово и весело. Я вот только что смотрел ролик про жадного Мишутку. В каком-то питомнике, значит, кормят из миски там медвежонок и два тигренка. И тигрята тоже хотели из миски есть, но медвежонок, хотя и меньше, чем они, раза в полтора, наверное, тут уже зрел.
Разогнался.
Лапами их погнал, да, и категорически отказался разделить себе пищу. с ними, сказав, что все мое. Вот такой вот жадный медвежон.
Да. Но не рекомендуем заводить медвежат, да, скажем прямо.
Медвежат, да, заводить это дело такое. Факт то, что я сам не в состоянии ни зачем этим смотреть, следить, поэтому никаких животных завести не могу. Это просто из для блага самих животных. Как бы так.
Да.
Вот.
То же самое, практически такой же ответ и у меня. Я больше люблю котиков, чем песиков, хотя песиков тоже люблю, в общем-то, почти так же, как котиков. Но у меня при этом, кроме кроликов, которые были у меня в детстве и которые разнообразие вносили некоторое в мое питание, вот, но я об этом не знал, вот, зверушек у меня других не было, и я думаю, что да, в обозримом будущем, наверное, их и не будет, потому что оставлять зверушек в Швеции более чем на несколько часов одних нельзя по закону. Если у вас собачка осталась больше, чем на 4 часа, ну, как бы очень жаль. Вам будут штрафные санкции, вас там штрафанут, отнимут собаку, еще что-нибудь такое произойдет. Вот, это все запрещено. Вот, ну, а поскольку я люблю куда-нибудь тут поехать с ночевкой.
Аналогично.
Да, поэтому бывают такие ситуации, когда котика-собачку девать будет некуда.
Надо в отель для собак везти, знаете.
Да, ну, здесь это, понятно, распространено, но все равно этот дополнительный геморрой мне совершенно ни к чему, поэтому
и
я...
Если бы у тебя там было 7 человек в семье, это был бы другой вопрос.
Чтобы кто-то мог следить, да, а пока вот я тут с гёрлфрендой вдвоем живу, вот, мне заводить никого пока что не доводится. Еще один вопрос задает нам Сергей. Спрашивает, почему мы не с тобой не автовладельцы. Вот. Я могу сразу сказать, что... А, ну да, и дополнительный вопрос. Есть ли права, умеем ли ездить? И в наше время это два разных вопроса.
Да. Вот,
да. У меня права есть, ездить я умею. Я потратил очень много времени, чтобы научиться ездить. Вот. Но при этом я не автовладелец по очень простой причине. Мне не нужно совершенно никуда ездить. Я живу в Стокгольме. Здесь прекрасный городской транспорт. В Швеции, в принципе, очень хорошо развит транспорт. Тут и поезда, и автобусы, и все что угодно. Самолетом можно долететь, вот, если надо куда-то далеко добираться. Поэтому в ситуации, в которой мне нужна была бы машина... Она практически не происходит никогда. Не знаю, раз в два года, может быть, куда-то вот нужно поехать, куда тяжело добраться общественным транспортом. Ну, в этом случае все равно можно добраться общественным транспортом, вы не поверите. Вот. Поэтому, да, ну и кроме того, не надо забывать, что если машина для вас не является, скажем так, средством, которое позволяет вам зарабатывать, например, деньги, она для вас является средством, которое выкачивает из вас деньги, потому что нужно ее постоянно обслуживать, ее нужно заправлять бензином, ее нужно возить на ТО, раз в два года нужно всякие проходить осмотры, или раз в год даже, там, в зависимости от того, какой у вас автомобиль, по крайней мере, в Швеции это так устроено. За нее нужно платить налоги. Если вы куда-то въехали в центральную часть города, нужно будет платить еще как бы въезд за, так сказать, в центральную часть города, за это тоже берутся деньги. Короче, это черная дыра финансовая. Вот. Поэтому автомобиля у меня нету, потому что, а, он мне не нужен, и, б, он, как бы, стоит очень дорого, по сути, а смысла в этом нету никакого. Вот. Можно ровно так же общественным транспортом пользоваться. Ну и, Думнин, я подозреваю, у тебя вопрос, ответ примерно такой же.
Аналогично. Мне ездить абсолютно некуда. В офис я стараюсь не ездить, если этого можно избежать. Этого обычно можно избежать. Вот. Если вдруг мне надо что-то куда-то там завести в центр, я даже иногда могу попросить сынишку, благо он в университете теперь учится и должен каждый день в центре бывать. Вот он по пути там куда-то что-то закинет. Как бы ездить, возить мне некогда, детей по школам и всяким этим самым детсадам возить тоже нет смысла. В Москве сейчас вообще бессмысленно, потому что, если вы не живете в области, имею в виду, в самой Москве чуть ли не на каждом месте теперь станция метро, вот, и... То есть все это абсолютно пустая трата денег, это раз. Во-вторых, хотя если вдруг случится постапокалипсис, я, конечно, сяду, заведу и поеду, То есть, если прям крайней необходимости, зависимости от жизни и смерти. Но в остальном за рулем мне не место абсолютно. Я склонен витать в облаках, зачем-то там задумываться все время, и это очень быстро кончится тем, что кого-нибудь собью. Я из тех людей, которые вот там склонны, не знаю, забывать телефон в холодильнике, вот, в таком ключе. Мне такую опасную технику давать нельзя.
Да, да. Ну и это является прекрасным ответом на вопрос, почему у нас нету автомобилей, несмотря на то, что у 50% ведущих есть, скажем так, водительские права. Да, причем не только российские, но и шведские. Да, далее. Павел Завалин спрашивает нас, какие есть сложности, неожиданные моменты или особенности в жизни с гражданствами Швеции и России? Видимо, вопрос ко мне, потому что гражданство Швеции и России.
Не гражданство Швеции, а все неожиданности, которые есть с гражданством России последние годы, заключаются в том, что это не купить, то
заблокировали.
Да, ну больше ничего. Ну, не купить, значит, будем воровать нам что.
Да, да.
Да. Первый раз, что ли?
Да, да. Неожиданно. Ну, на самом деле, про это можно очень долго рассказывать. Разные тут есть интересные приколы. Ну, во-первых, гражданство нужно получить тем или иным образом, да. Я вот, мне повезло в том плане, что я его получал, когда это было сделать гораздо проще. Сейчас его получать несколько сложнее, потому что ужесточаются требования к тому, кто, собственно, хочет сделаться гражданином. Вот, но какие тут могут быть особенности? Особенности простые. Если у вас два паспорта, вы можете путешествовать в разные страны без визы. То есть, например, там, я не знаю, поехать в какую-нибудь Ирландию, там, Великобританию, в США, я могу с шведским паспортом, мне для этого либо там вообще виза не потребуется, либо потребуется какая-нибудь суперупрощенная там электронная виза, которую там можно сделать за 5 минут.
А, допустим, Китай, он по российскому паспорту
поедет. Да, да. То есть страны, в которые я поеду, показывать буду паспорт российский, а есть страны, в которые я буду показывать паспорт шведский. Ну, в частности, был анекдотический пример, когда я поехал в Турцию и показывал там на входе российский паспорт, а на выходе стал показывать шведский паспорт. Они мне говорят, давай показывай российский свой.
Вот, ну, это что... правильно, потому что иначе получится, что ты по одному паспорту куда-то въезжал и с концами, а с другого соткался и выехал.
Да. А я объясню, почему я шведский показывал. Потому что, когда вы из Турции едете в Швецию, у вас пограничник должен убедиться, что есть основания для въезда в Швецию. Да, основанием для въезда в Швецию, в моем случае... как для гражданина России, да, было наличие шведского гражданства, что я могу в Королевство Швеции въехать при наличии шведского паспорта. Вот. Неожиданные моменты. Ну, неожиданных моментов в моей практике, к счастью, не случалось, но для некоторых становится удивительным открытием, когда они, например, имея двойное гражданство, да, там, страны А и страны Б, значит, приезжают, ну, в моем случае, да, чтобы по-простому, чтобы все поняли, я вот могу приехать в Россию, устроить какой-нибудь пьяный дебош, меня заберут в полицию, а я буду там в полиции размахивать шведским паспортом и говорить, что я гражданин Швеции, я требую, чтобы ко мне явился посол, мне нужен консул и всякое такое. Ну и догадайтесь с одного раза, что сделает полиция, если я являюсь гражданином и России, и Швеции. Полиция пошлет меня нахрен. Потому что если я гражданин России, они в России могут со мной делать все, что законодательство разрешает со мной делать.
У нас нет никакого двойного гражданства в законодательстве, более того. Так что ты как бы гражданин России, а все остальное никого тут не интересует. Вот
да, да, да. То есть, являясь гражданином России, находясь в России, вы, в общем-то, не можете рассчитывать на то, что шведское посольство или консульство вам как-то поможет. Ровно то же самое действует и в обратную сторону. То есть, в Швеции, если я вот здесь, я не знаю, там, что-нибудь такое тоже отчебучу, совершенно бесполезно будет звонить в российское посольство и требовать, чтобы они там за меня вписались, приняли меры, да, и посол лично кому-нибудь там, я не знаю.
И вот поэтому никаких других паспортов я не заводил и не собираюсь.
Да, ну, В общем, дорогие друзья, да, есть определенные интересные моменты. Но, да, не будем мы на этом зацикливаться, повторюсь, и можем мы отдельно про это поговорить, если кому-то интересно. Йомер спрашивает нас. Традиционно спрошу про Warcraft. Какое отношение к новому дополнению и в целом к курсу, который приняли в игре? В скобках. Введение большой интеграции между разными персонажами игрока. Почему в этот раз не стали играть дополнение? Какие настольные игры понравились в этом? Так, ладно, давай по порядку. Тут много вопросов, я вижу. Да. Про Warcraft. Есть нам что сказать?
Про Warcraft, как сказать, из России в него игра затруднена, но это можно было обойти. А в остальном я скажу так, я Warcraft в последний раз играл, мне хотелось играть, мне нравилось дополнение про вот эти самые зандалары с полтерасами, вот и предыдущее тоже, вот про Легион. И я специально на сервере, где у меня были персонажи, нашел самую лучшую гильдию по статистике. Вот, сказал, что хочу у них хилить и ходить с ними в рейды. Они сказали, ну ок. Вот, и я стал ходить. Потом эта гильдия перед самым дополнением про этот самый про тюремщика и прочую хрень развалилось, потому что там кто-то умер, кто-то еще чего-то. Главе гильдии просто надоело то, что он работает на второй работе фактически вот, за бесплатно. Вот, он решил, что с него достаточно. Еще там кто-то отвалился и до этого. Там одна норвежка, например, была, с которой я общался периодически потом. Ну, в общем, и как бы потом мне не впечатлило совершенно это дополнение про тюремщика, про драконов что-то. И, ну, скажем так, у меня сейчас на мой RPG нет никаких сил и желания. Потому что если в них серьезно играть, то там надо заводить еще одно комьюнити, а у меня уже одно есть, оно в подкасте. Вот. И участвовать сразу во всех, занимаясь при этом еще и работой по мусорным делам, оно просто не по силам лично мне. Мне достаточно того, что мы с ребятами играем в сессионки. Вот. И это очень здорово выходит. Я очень рад. Так что Warcraft и вообще мой RPG пока попу.
Да, похожий ответ будет и у меня. Нет времени, к сожалению, на Warcraft. Ну и надо сказать, что все последние попытки, которые я предпринимал поиграть в World of Warcraft, заканчивались тем, что я с большим энтузиазмом начинал играть. Играл пару дней, после этого становилось скучно, и я играть переставал. На мой взгляд, там как-то все выглядит очень однообразно, и вот, не знаю, реальная жизнь интереснее. Я не знаю, как это объяснить. Ну вот неинтересно, скажем так, играть, потому что как только ты видишь, что там нужно заниматься каким-то фармингом черт знает чего, каких-то там, я не знаю, ушей дракона, я не знаю, какую-то дичью заниматься, то есть повторяющимися вещами, чего-то кого-то собирать, кого-то убивать, качаться на кабанах, вот это вот все. Все, у меня сразу весь интерес пропадает, я посмотрел на это, поглядел, побегал по локации, все, мне этого хватит. Вот, поэтому я даже не знаю, что там сейчас за последнее дополнение, я вообще не в курсе, к сожалению. Вот, поэтому, да, как-то вот так вот. Ну и времени, конечно, да, на это тоже никакого не хватает, сил, тем более, да и желания. Короче, ни времени, ни силы, ни желания нет. Вот. Какие настольные игры понравились в этом году? Домнин, мы уже, в принципе, наверное, ответили на этот вопрос.
Да.
Я из настолок играю только в Magic the Gathering, и то не часто. Вот, поэтому тоже не могу тут ничего дельного сообщить. Скоро ли можно ждать выпуск про систему международных отношений и типа соглашений между странами? У меня встречный вопрос. А надо ли вообще делать такой выпуск, глядя на то, что вот происходит в мире?
Нет, это серьезная академическая тема, потому что, например, вообще система международных отношений появилась впервые после Вестфальского мира.
Да.
И так она называлась, Вестфальская. Дожила она с грехом пополам до, в общем, с оговорками до революционных и наполеоновских войн. Вот, ее после этого сменила система европейского концерта. Ну и, в общем, да, это серьезная тема, и на самом деле я про нее как раз планирую. Я это в университете изучал, там все непросто, и для, так сказать, сторонних людей непонятно. Они пытаются мыслить... То есть люди пытаются мыслить отношения вообще между странами, а вот отношения между соседями, не знаю, там, по садовому огородному товариществу, этому дачному поселку.
Угу.
Или там коллегами по работе. Но это там совершенно не так работает, и во многих случаях вы будете смеяться, плохие отношения с там такой-то страной могут быть для другой страны предпочтительнее, чем хорошие. Не потому, что она планирует там на нее нападать и воевать, или там оправдывать дома, что у нас все плохо, потому что вот эти вот злодеи все вредят.
Uh-huh.
А по другим причинам, потому что дружба с ней ничего, как бы, в общем-то, кроме односторонних расходов не даст, вот, а вражда, в общем-то, не влечет расходов, ничего не влечет. Это ничего лучше, чем пытаться возиться с этой ненужной дружбой. Так что будет весьма интересно для, так сказать, тех, кто не следующ в международных отношениях.
Да, да. Ну, замечательно. Я со своей стороны скажу, что, глядя на то, что происходит в мире, мне кажется, что все творят какую-то дичь по части вот стран, да, и международных отношений. Я вообще не знаю, о каких можно соглашениях там речь вести, потому что что-то вроде все собрались, что-то вроде подписали, руки пожали, потом оказывается, что эти наврали, эти вообще не собирались выполнять никаких соглашений, эти, значит, там все украли, и, в общем, в итоге получили, что вроде все на словах львы толстые, а на деле оказались... Сами знаете кто. Вот. Поэтому да, с интересом, Дубнин, послушаем про то, что ты будешь рассказывать, потому что у меня много вопросов как ко всему этому, как это все работает. Вот. Да. Я могу там тоже свои некоторые мнения, неэкспертные совершенно, высказать по поводу того, как я это понимаю, как работают международные отношения. Какие аксессуары для компьютера или на рабочем столе вы используете, рекомендуете попробовать другим? Думаю, ты что-нибудь используешь на рабочем столе?
Я использую коврик для мышки с валиком для запястья. Больше, в общем-то, я ничего не использую и всем доволен.
У меня есть зарядка, которая мне позволяет заряжать телефон, часы и мои наушники. У меня все от Apple. И зарядка тоже позволяет заряжать все вот одно, в одном месте. Очень удобно, особенно с учетом того, что у меня тут куча проводов. На самом деле, это на меня навело на другую мысль. Я тут не так давно купил себе удлинитель сетевой на 8 розеток. И эти самые 8 розеток у меня практически все заняты. Потому что у меня тут оказалось столько всего разного на столе есть, что должно включаться в розетку, что вот пришлось приобретать специализированную немецкую такой вот удлинитель, он с какой-то там защитой, там лампочка какая-то светит, и, в общем, он, короче, защищает тут высокого напряжения там или силы тока, я не знаю, черт его знает. Вот. Ну и вот для того, чтобы еще не плодить дополнительных сущностей, я себе приобрел вот такую вот зарядную станцию, очень удобно. Получилось, можно все три устройства носимых зарядить в одном месте. Едем дальше. Сартак интересуется, когда вернется нормальное приветствие. Нормальное приветствие, дорогой Сартак, уже в подкасте. Следующий вопрос. Да, которое было с самого начала. Ну, в общем, мы ответили на этот вопрос. Когда будет выпуск «Вопросский мир»? Тоже уже ответили на этот вопрос. Далее, от того же вопрошающего. Когда Аур приедет в Москву? Когда самолеты будут летать напрямую между Стокгольмом и Москвой, тогда и приедет. Потому что для понимания тех, кто не интересуется этим вопросом, для того, чтобы вот на Новый год добраться из Стокгольма в Москву, люди стояли на пограничном переходе, пешеходном пограничном переходе Нарва-Ивангород больше суток. Вы хотите путешествовать больше суток? Причем путешествие выглядит следующим образом. Я должен доехать на поезде до аэропорта Орландо в Стокгольме, долететь на самолете до Таллина. Из аэропорта Таллина на автобусе я должен доехать до Нарвы. Там я должен простоять больше суток. После этого из Ивангорода я должен на автобусе доехать до Питера. Ну или опционально на такси задорого, я могу доехать куда угодно. За деньги, естественно, меня довезут. А дальше на Сапсане я должен доехать до Твери. Или там, ну, еще на чем-то. Ну вот, я вот пальцев назагибал 6 штук. То есть это 6 разных, скажем так, частей этого путешествия. Как вы думаете? Я хочу путешествовать 2 суток, не спамши, не емши, за дорого? Ну, ответ, наверное, очевиден. Вот, поэтому, как только самолеты будут летать напрямую, так сразу. Вот, подождем. Едем дальше. Алексей Глубинко спрашивает. Какое событие 2024 года считаете самым важным для общественного гражданского самосознания в России? Событие, явление, которое точно что-то изменит. Я не знаю, Думнин, мы отвечаем на политические вопросы?
Ну, скажем так, я... Это не совсем политический вопрос, но после теракта в Крупус Сити Холл было принято дюжина законов, которые ограничивали миграцию. Вот это вот, я считаю, было. И оно действительно кое-что изменит. В остальном я предпочел бы не вдаваться в подробности.
Да, ну я думаю, что это... На этом мы ограничимся. Едем дальше. Следующий вопрос Алекс Фрай задает нам. Предавал ли Магнус, интересуется Алекс Фрай. Разумеется, предавал. Следующий вопрос. Сколько нужно механикусов, чтобы закрутить лампочку? Тоже
4.
4, да. Все правильно. Далее вопрос от Алекса Лепкала. Насколько сильной и существенной была эволюция быта и бытовых привычек за 10 лет, вроде примерно такой же срок, в Швеции? Да, ну, имеется в виду меня. От чего пришлось отвыкнуть и к чему, наоборот, привыкать? Очень хороший вопрос.
К ценам на ЖКХ.
К ценам на ЖКХ. Ну, да нет, в общем-то, цены на ЖКХ, они везде примерно одинаковые, плюс-минус. Сколько зарабатываешь, такой процент примерно и отдаешь. Вот. Ну, если ты про цены вспомнил, да, первое, что бросается в глаза, это цены на транспорт, на общественный. Мы уже говорили, что здесь люди в основном пользуются общественным транспортом. Общественный транспорт в Швеции стоит дороже, явно дороже, чем в России. Ну, не в плане того, что там, не знаю, во сколько раз дороже, да, а именно в процентном соотношении. То есть транспорт общественный, несмотря на то, что он относительно неплохой, я бы даже сказал хороший, если не касаться поездов разных пригородных электричек, которые ходят, как бог на душу положит. Вот. В остальном он работает очень неплохо. В частности, метро работает практически всегда без каких-то особых проблем. Очень редко бывает такое, что я попадаю в какие-то сложности с метро шведским, стокгольмским. Но вот стоимость была действительно удивительной. Она не была запредельной, но транспорт был дорогой, так вот субъективно. По ощущениям. Вот. Я не могу сказать, что у меня были какие-то такие вот особые вещи, от которых пришлось отвыкать. Но вот гёрлфренда моя, которая переехала сильно позже, она переехала 3 года назад. То есть вот она 3 года живет, с половиной уже. Вот. А я, соответственно, 10 с половиной. Ей не хватало доставки разнообразного. То есть всякие там кухни на районе, какие-нибудь там Яндекс.Лавки и прочее такое, когда вот ты можешь вообще не думать, ничего не планировать, заказать еду, и тебе ее через 15 минут привезут. Вот такого в Швеции, понятное дело, нету, потому что Швеция сильно меньше, даже меньше, чем Москва, скажем прямо, вся Швеция. Вот. Ну а Стокгольм, соответственно, раз в 15, наверное, меньше, чем Москва. Вот. И здесь есть, конечно, доставки, разные сервисы. Тут Uber Eats, всякие тут какие-то, эти, как они еще, господи, называются-то, синенькие, какие-то розовенькие, Foodora. Вот. Доставщиков тут хватает. Но доставка здесь, во-первых, дорогостоящая, вот, а во-вторых, она не быстрая. Вот. Поэтому мне вообще это было по барабану, потому что я доставкой не пользовался и в России 10 лет назад. Вот. Ее еще не сказать, что было сильно много, она вот как бы вот. А вот Гилфренда у меня избалованная московской доставкой, она, конечно, страдала. Вот. А так в остальном я не могу сказать, что от чего-то пришлось отвыкать или привыкать к чему-то. Мне нравится, что здесь не очень много народу. Я не люблю, когда много народу. Вот всякие вот эти вот шумные толпы граждан, которые что-то делают, разговаривают, ходят, они меня немножко раздражают, потому что я живу не совсем в центре, ну и не сильно далеко от него, надо сказать. Ну вот я привык, что вот народу на улицах не сильно много, и, в общем, никто меня вот не беспокоит, не раздражает, не подходит ко мне, не начинает со мной пытаться разговаривать, не лезет ко мне пьяный. Вот, вот это вот мне нравится. Так что да. А так больше ничего на ум особо не приходит. Не могу сказать, что что-то пришлось тут прям привыкать или отвыкать. Швеция на самом деле в этом плане очень похожа на Россию. По большому счету все устроено практически так же. Если вы приехали из Москвы, вы не заметите большой разницы. Ну, кроме того, что люди говорят на непонятном языке. Ну и вот доставки стоят дорого. Следующий вопрос от Алекса Лепкала. Император был прав и вообще мессия или дурак со справкой, ошибающийся в своих планах чувак, который сам все испортил? Ну, кто же знает, да? Кто же вам скажет?
Ну, я подозреваю, что на самом деле был прав насчет мессии. Это вопрос спорный. Но вот то, что, в общем, в тех условиях, наверное, сделал все, что как надо, учитывая, что сейчас он Жильдерман и воскресают, и вообще...
Лайон Эль Джонсон.
Движуха, да.
Да, следующим, вот, по слухам, должен...
Подсказывает, что неспроста все это.
Да, следующим, по слухам, должен обитатель Фенриса воскреснуть благополучно. Вот. Ну, да, деньги есть деньги. Понятно, что все воскресают по финансовым причинам. Вот. И если смотреть на графики стоимости Games Workshop, акций Games Workshop на лондонской бирже, можно понять, что воскресают они очень даже, скажем так, финансово успешно. Есть разные теории конспирологические не очень по поводу того, что император якобы ересь Хоруса спланировал и вообще все предвидел, и вообще там это был его план хитрый. Вот. Но не имея дополнительной информации, опять же, ГВшники нам ничего не скажут, как они нам ничего не скажут по поводу двух пропавших прибарков, потому что это курица, которая несет золотые яйца, можно народ развлекать с этими пропавшими примархами, и что они такого наделали, что они пропали окончательно. Еще лет 40, вот сколько Вархаммеру 40 лет, вот еще 40 они нас будут точно развлекать такого рода историями. Мне видится император как... товарищ, который, в общем-то, делал лучшее из возможного. Вот у него был план, он его придерживался и действовал местами по обстоятельствам. Вот. То, что получилось, ну, получилось как получилось. Вот. Так что как-то вот так. Я не думаю, что он там дурак со справкой какой-то. Я думаю, что он вполне себе... И, скорее всего, мы даже не все знаем планы, которые у него были, скажем прямо. То есть там не исключено, что какие-нибудь еще будут вот это повороты. Едем дальше. Сева спрашивает нас, есть ли разница в трудозатратах для подготовки разных тем подкастов? Что легче, что труднее? От каких тем ведущие получают большое удовольствие? Ну, думаю, перед тем, как ты начнешь по-настоящему отвечать, я скажу, что я получаю большое удовольствие от всего, что касается Вархаммера 40 тысяч. Ну, а теперь вот Домнин ответит по существу.
Есть разница в трудозатратах. То есть, если меня спрашивают там про, допустим, ну, там, из вот те же самые отсылки, да, в Fallout, да, я и большинство из них я знал, вот, там новых для меня, которые я узнал после того, как стал целенаправленно все вычитывать, было вот только то, что там в второй части в Дэнни наркоманы говорят «Пиво пьем, пьем, пьем!» Ладно, да. Вы поняли. Угу. И еще там несколько шуток, а в остальном я это все и так знал. Потому что много раз играл, все замечал. И то я, скорее всего, не знал из-за плохого перевода. Это все. Если это вот про, не знаю, там у нас был про развитие электроники, то это надо сидеть, читать, вникать, кто там чего, как это все работает, это все требует трудозатрат. Ну, если не брать там видеоигры, то, допустим, по там по некоторым историческим темам, типа, допустим, огнестрельной революции, было очень легко. Потому что я уже успел там все заранее, там, загодя, чисто из интереса прочесть и замыслить по результатам выпуска. А вот когда что-то такое от нас хотят, в чем я не особо, то приходится, да, погружаться в книги и готовиться прям там долго. Так что есть разница серьезная.
Да, да. Ну и в принципе, я думаю, этот ответ он очень логичный, потому что надо понимать, что какие-то темы мы еще на понятийном уровне можем разбираться, и поэтому к ним готовиться легче, а какие-то для нас могут быть вообще супер странными. Я со своей стороны скажу вот что. Мы уже длительное время темы выбираем, во-первых, благодаря нашим замечательным подписчикам, а во-вторых, благодаря голосованию наших замечательных подписчиков. То есть это двухступенчатый процесс. Сперва подписчики предлагают темы, потом мы выбираем из этих тем самые, на наш взгляд, интересные, предлагаем их на голосование. Голосование у нас обычно устроено так, что 7 тем предлагаются, можно голосовать за любое количество из этих тем, и мы выбираем те, которые набрали больше всего голосов. Обычно это одна там, или две темы. Вот. Если это одна тема, то мы ее, собственно, и берем. Если это две темы, мы берем одну из них, а вторую, например, берем в экстре. Частенько такое бывает. Вот. И надо понимать, что значительная часть из того, что вот мы освещаем, мы в этом не сказать, что сильно прям эксперты. Мы вообще, на самом деле, не сильно много в чем эксперты. Вот. Но я с годами обнаружил интересную тенденцию. Потому что перед тем, как поставить тему на голосование, я всегда удобненно их, скажем так, проверяю. Вот новые появились, тут предлагаются такие-то темы на голосование. Будем брать, не будем. Вот. Потому что у нас как бы Домнин принимает такого рода решения. И поначалу Домнин браковал, ну, определенно, ну, скажем так, процентов, наверное, я не знаю, может, 5 или 10, вот где-то такой вот процент браковки. Он говорит, про вот это точно не надо, потому что я, говорит, в этом вообще ничего, и мне даже не хочется разбираться. Вот, и, пожалуйста, давайте не будем вот эту вот конкретно тему брать, там, короче, отказать. Вот, и вот с годами процент вот такого вот отказа со стороны Домнина, он снизился, наверное, до 1%. Потому что очень редко теперь бывает такое, что кто-то предложил тему, а Домнин говорит, что давайте не будем ее брать, какую-нибудь другую возьмем. Вот, это может свидетельствовать о двух вещах. Во-первых, о том, что люди примерно понимают, какие темы надо предлагать. Это первое, да? А второе, что Домнин стал гораздо увереннее в плане того, что к чему он может подготовиться. Ну и понятно, что есть такие темы, где вот, например, я разбираюсь несколько лучше, чем Домнин, но я смотрю, что Домнин сделал, и по результатам оказывается, что Домнин очень подготовился хорошо, и настолько хорошо, что мне вообще ничего не нужно добавлять, то есть он погрузился, изучил вопрос. Но обычно это касается каких-то там вот околотехнических тем, там физика, я не знаю, химия, там химии у нас никто не понимает особо. Но вот физика, там всякие связанные с компами, айтишные какие-то темы. Домнин очень здорово умеет разобраться в вопросе практически про что угодно. Вот, дорогие друзья.
Ну да, ну не прям про что, да, но действительно процент отказов в темах снизился, потому что я стал просто более серьезно относиться, выработал для себя, так сказать, модус операнди, когда ищется несколько монографий по теме, причем по многим темам я с самого начала начинаю искать по-английски монографии, просто потому что найдется гораздо больше и быстрее.
Это да.
Дело не обязательно в каких-то там особо англоязычных там темах, а во многих там научных темах, которые просто у нас меньше денег дают на изучение, чем
ну, скажем так, англоязычных писателей монографий просто тупо больше. Вот. И вероятность того, что вы что-то найдете там качественное, она выше.
Выше, да, да.
Да. Следующий вопрос у нас от Дмитрия Андреева. В дополнение, так сказать, к предыдущему вопросу про темы. Какая тема, Думнин, на твой взгляд, за прошедший год была самой трудной для подготовки?
Про космические полеты, потому что там пришлось перечитать кучу всякого про разные виды топлива, плазменные двигатели и прочее, что для меня, в общем, довольно далеко от сферы моей подготовки. Uh-huh. Вот. Но я надеюсь, что постарался все, что нужно, рассказать, как там водородное топливо и прочие варианты.
Да. Ну и дальше follow-up к follow-up'у, так назовем это так. Сева спрашивает, какая тема была самой приятной в подготовке?
Наверное, про Fallout и про XCOM, потому что угу. приятные воспоминания из детства несли.
Это да, XCOM хорош, скажем прямо. Едем дальше. Комрад с ником AT спрашивает, есть ли что-то, о чем вы раньше жалели, а теперь думаете, вот я какой молодец, что выбрал синюю таблетку. В смысле, что сделали правильный выбор тогда, хотя корили себя какое-то время, но понимаете, что оказались правы. Да, давай вот на вот это сперва ответим, тут еще есть дополнительный вопрос.
У меня, честно говоря, такого нет, потому что... Ну,
не знаю, принимает почему. Хреновых решений.
Или, может быть, если я принимаю хреновые решения, то они так хреновыми и оказываются в итоге. И никакого такого я молодец нет. Ну, нет, у меня как-то решения принимаются в основном по принципу скорее детерминизма. То есть, вот как я уже говорил, я когда принял решение, что... Буду сам теперь заниматься тем, чем раньше занимался в качестве наемного работника.
Угу.
Ну, потому что реально никакого выбора не было. То есть, как там во втором Макси Пейне он говорил, что нет никакого выбора, это потом, оглядываясь назад, к тебе приходит иллюзия, и ты видишь там всякие развилки, и начинаешь спрашивать себя, что если... Вот, но тогда бы на этом месте стоял другой человек и задавал себе совершенно другие вопросы. Я еще первокуром эту сентенцию запомнил и до сих пор поражаюсь, какая же она правильная. У меня никакого выбора не было, потому что бросить все это я не мог, это был бы не я. Вот, ну вот, пришлось заниматься по этому делом самому. А такого, чтобы я там когда-то чего-то такое кардинальное решил. Я уже не говорю о том, что я ничего прям такого вот, как в мемуарах все пишут. Я вот решил, что стану самым крутым пилотом мехов на планете. Это, может быть, у кого-то в жизни так и есть. Не исключено. Но только не у меня. Потому что у меня жизнь как-то она сама как-то так едет. И довольно неплохо едет, надо вам сказать. Как течет дао, и такого, что я вот решил, что чего-то там. Я обычно смотрю по обстоятельствам, делаю выбор, который, так сказать, позволяет задействовать преимущества и обойти недостатки, а дальше делаю лучшее из возможного. Вот так и живу.
Да. Я думаю, что вы, возможно, из ответа Думнина обратили внимание на интересный момент. И это кажется общим для нас с Думниным. Видимо, потому что мы дальние родственники, как в интернетах пишут. Вот, да. Так вот, Думнин нам... Exhibit A, да, полчаса назад Думнин нам рассказывал, как хреново он жил весь этот год, питался, значит, росой, вот, и, в общем, там, самой примитивной едой, бабок не было, всякое такое. Exhibit B, Думнин говорит, у меня, говорит, охрененная жизнь, я все сделал правильно, я молодец.
Но я же питался да. росой-то не... не с кондачка, да, не, не знаю, не обокрали там меня, да, не... Не оторвало мне ноги, я совершенно осмысленно это шел-то.
Я к чему это говорю? Я не к тому это говорю, что там, Думнин молодец или нет. Я это говорю, безусловно, молодец. Я это говорю к тому, что Думнин, все, что с ним происходит, рефреймит в позитивном ключе. То есть он фокусируется на положительных моментах любого дерьма, которое с ним может произойти. И вот это вот характерно для нас обоих. Угу. Мы всегда видим, скажем так, плюсы даже в каких-то довольно, скажем так, стрёмных ситуациях. Может быть такое, что мы не всегда видим эти плюсы, не самого, так сказать, вот что-то случилось, да, такое скверное, и мы вот в моменте можем этих плюсов не видеть. Но немножко посидев, успокоившись, мы видим плюсы. И у нас, в принципе, не возникает ситуации, хотя я Домнина знаю уже сколько получается, 30 с хреном лет, да, назовем это так.
33 года.
33, да. Наверное, да.
30 лет и 3 года знал он.
Да, да. И я знаю, да, вот со стороны можно посмотреть на определенные истории из жизни Домнина и сказать, что ну вот здесь вот была жопа. Вот реально вот. А когда Домнин,
была,
об... да, а вот Домнин об этом рассказывает, он всегда рассказывает, ну да, вот здесь были трудности, но вот я справился, я молодец. Вот там в таком вот... То есть он никогда не будет фокусироваться на том, что ну вот как все было плохо, и надо было сделать вот так, а я вот, значит, вот этак, и вот теперь я жалею, что я принял такие решения. Понимаете, вопрос не стоит, жалеем ли мы о чем-то, что мы сделали или не сделали. Потому что мы не жалеем. Все, что мы сделали, мы по умолчанию считаем, что, ну, во-первых, так и должно было быть. Вот, потому что, скорее всего, на самом деле, я с тобой, кстати, в этом плане очень соглашусь. Многие переоценивают степень вариативности того, что они могут сделать в жизни. Чаще всего люди находятся вот в определенной жизненной колее и по ней катятся. И чтобы из этой колеи перескочить в какую-нибудь соседнюю колею, или там вообще перпендикулярно ей начать ехать дальше, нужно очень сильно покорячиться и постараться. Вот. И мысль о том, что вы там можете быть кем угодно, хотите стать астронавтом, там, я не знаю, Майклом Фелпсом, мировым пловцом, значит, там, рекордсменом, нет, это так не работает. Кем угодно стать вы не сможете. Вы сможете стать, ну вот, есть определенный, скажем так, набор таких вот наиболее вероятных жизненных путей, которые вам доступны. Но вы не можете взять и вот просто там решить, что вы хотите стать там миллиардером, и вы обязательно им станете. Вот. Это крайне маловероятно. Все вот эти вот истории про то, что там Илон Маск, там Билл Гейтс, они, смотрите, вот они такие молодцы. Нам там сегодня в комментариях, я смотрел, когда готовился, кто-то стал, значит, рассказывать, что Билл Гейтс, он такой молодец, он не потому, что у него папка с мамой, значит, ему помогали, вот, а он сам контракты там выиграл. Ну да, конечно, если вам приятно в это верить, ради бога. Вот, а когда у вас книжка какого-нибудь продавца успешного успеха начинается со слов: у моей семьи был самолет, и мы любили приключаться и путешествовать, вот, а потом во взрослой жизни я стал миллиардером, ну, как бы, вас должно это насторожить, что это такая за семья, что у них был самолет, и они могли вот не работать на работе, не управлять бизнесом, а путешествовать на этом самолете, летать на нем там всякие, смотреть мир, вот. Я к чему это рассказываю, да, откатимся немножко назад, к тому, что есть определенные жизненные пути, в которых вы двигаетесь, и вылезти из них в какие-то другие стороны, да, вот влево-вправо отклониться очень тяжело, потому что вы в колее находитесь, будете по ней катиться. Колея это определяется тем, кто ваши родители, где вы родились, какое вам удалось получить образование, какую вам удалось найти работу, кого вы знаете, кто знает вас. Вот. И если вы, одно дело, если вы родились в Москве, да, и вы как бы образованный там человек. Другое дело, если вы родились в Африке, вот, в племени каких-нибудь там, я не знаю, зулусов, вот, и скачете с копьями, отнимаете у соседей коров. Вот. Надо понимать, что то, что доступно человеку, родившемуся в Москве, получившему высшее образование в МГИМО, не будет доступно этому самому зулусу, который скачет с копьем, там, значит, ножом там, пытается кого-то там порезать за корову в Африке. Вот. Это разные жизненные пути. Это первый момент. Момент второй. Нужно всегда пытаться видеть движение свое по вот этому жизненному пути в позитивном ключе. Потому что если вы будете пытаться думать, а что вот я мог сделать по-другому, что вот я мог выбрать, там, сделать так, сяк, все, что вы делаете в жизни, вы делаете на основании, вот в моменте, да, вы делаете на основании той информации, которая вам доступна вот в тот момент. Бессмысленно пытаться думать, что вы могли что-то сделать по-другому, вот если бы только... История не знает сослагательного наклонения. Если вы приняли какое-то решение, вы считали, что вот в тот момент, когда вы его приняли, вы считали, что вы все сделали правильно. Вот. Ну и смысл жалеть о том, что вы там накосячили, что-то сделали такое, о чем потом вот вы теперь... Ну, смысл какой жалеть? Никакого его нету смысла жалеть. Вот. Ну и, соответственно, повторюсь, вот ведущие этого подкаста, они... вообще не мыслят в таких категориях. То есть, что там что-то жалеть, что вот я, значит, того этого, надо было ехать. Мы действуем наоборот. Вот я приведу пример. Вчера приходили ко мне гости с гилфрендой моим, у нас, повторюсь, были итальянские наши друзья. Итальянские друзья 2 года прожили в Великобритании в ковид как раз. Или 3 даже они прожили. Как же называлось местечко, где они жили? Они жили рядом с Виндзором. Местечко называлось... не помню, как оно называлось. Но, короче, оно вот чуть дальше от Лондона, вот за Виндзором сразу находится. То есть там очень все шикарно, здорово, круто. То есть приличный район. Вот. Ну и они нам рассказывали, как они там приключались эти 2 или 3 года, что они там повидали, как, короче, хреново живет британский народ, простой, то есть вот не высший класс. Они говорят, ну вот там все просто, у них, говорят, у них до сих пор феодализм, у них вот есть аристократия, значит, знать, всякие сэры, пэры, всякое такое, королевская семья, которая владеет значительным куском всего в стране, вот. И при этом никто не знает, чем она владеет, потому что это законодательно запрещено интересоваться, что там у них за доходы, и более того, они налогов не платят с этого всего. Вот. Ну и кроме того, помимо вот этой вот замечательной знати, есть все остальные, ну это вот пейзане. Вот. Ну и там дальше следовал, я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что там это тоже предмет отдельного интересного разговора, почему это Великобритания так устроена и как именно это устроено. Но факт, что если вы просто человек, ну, какой-то там, да, там человек, который вот родился в семье рабочего класса, вы не принадлежите к знати, к потомственной. Ну, поздравляю, так сказать, sucks to be you. Потому что вы будете, значит, за электричество по предоплате платить, у вас будет стоять счетчик, на который вы будете, значит, класть бабки, как только бабки у вас кончились, вам вырубают свет, вот, и так было всегда, кстати, как оказалось, вот, мне сказали, что с мистером Бином есть какое-то смешное, значит, кино, где вот у него там такие вот проблемы возникают. Вот, значит, с работой там сейчас задница, значительное количество людей бомжует, значительное количество людей не доедает. Единственное, Великобритания является единственной страной в Европейском, извините, не в Европейском Союзе, они не входят в Европейский Союз, в Европе, в которой действует программа ЮНИСЕФ по кормлению голодных детей. Можете себе такое представить? То есть ЮНИСЕФ, это международная организация под эгидой ООН, занимается тем, что организует бесплатную еду для детей в Великобритании, малообеспеченных.
Да, в основном ЮНИСЕФ занимается кормлением в Африке, да, там, в Бангладеш, да, вот таких местах.
Да, да. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, ну, во-первых, там у них понятно, что детки питаются в школе, то есть в школе, я так понимаю, там то ли законодательно положено их кормить, то ли еще чего-то. Но вот когда вот у них, извините, каникулы, они в школу-то не ходят, а кушать-то им надо. Да. То есть вот вы можете себе представить вот такое, что люди живут вот так вот, что у них дети просто это, ну, как бы, им надо помогать. То есть, потому что денег нет на то, чтобы там покупать им еду. То есть, это просто вот у меня не укладывается в голове. Вот. К чему я это все рассказываю? Я это рассказываю все к тому, что был определенный период времени, когда у меня были неиллюзорные шансы оказаться в этом самом Лондоне и Великобритании, вместо Стокгольма и Швеции. Вот. И обратная эта ситуация, вот к тому, что нам задавал уважаемый вопрошающий, она заключается в том, что я каждый божий день просыпаюсь с мыслью, слава богу, что я не уехал в свое время в Великобританию, а уехал в Швецию. Что такого дерьма не происходит? Вот. Ровно то же самое, я думаю, про Ирландию, потому что у меня был, вот если с Великобритании там еще были, скажем так, шансы не иллюзорные, но статистически там еще можно было и не поехать туда, то в Ирландии у меня был джоб-офер. Я мог туда поехать.
Да, всерьез вот. Собирался.
Да, всерьез собирался, ну, и не поехал в конечном итоге. Там смешная история. Два джоб-оффера я получил в один и тот же самый день. Вот. Мне пришлось очень хорошо провести выходные, разбираясь, куда все-таки надо ехать. Вот. В Ирландии все как в Великобритании, только хуже. Вот. Ну, в плане обеспеченности населения, да, потому что Великобритания там годами выкачивала бабки со всего света белого, а Ирландия, ну, как бы нет. Вот. Ну и вот, пожалуйста, вот я вот то же самое просыпаюсь каждый день, говорю, слава богу, что я не уехал в Дублин, где 300 дней в году идет дождь, все бухают вискарь, и у меня бы уже села печень, вот, к 40 годам, плюс-минус. Так что вот так вот. Поэтому у нас, да, у нас, подводя итог ко всему этому безобразию, у нас по-другому все работает. Мы думаем, как хорошо, что мы что-то когда-то сделали, а не что-то когда-то. Вот как плохо, что мы что-то когда-то не сделали.
Потом у нас, да, вот про семью и ты упомянул, у нас такой еще был антипример в детстве. Uh-huh. Семья, которую очень любят постоянно кудахтать на почве всевозможных печалей и удручений, в отличие от нас, и у нас сформировалось в итоге неприятие вот этой тактики, когда главное это плакать и рыдать, и руки заламывать, и как бы когда предлагаешь, вы либо говорите по существу, что у вас с этим можно сделать, либо если ничего нельзя сделать, то плюньте.
Да.
А в ответ с оскорбленным видом, как плюнуть слюной, как плевали всю жизнь. Это воспринималось все как глупость, инертность, еще там что-то. Ну, в общем, в итоге, мне кажется, это гораздо более разумный подход, чем плакать и рыдать, бегать по потолку, а потом эффект ровно тот же, то есть нулевой.
Угу. Да,
вот,
да.
Вот поэтому мы не сидим и не жалеем, что ах, вот, надо было тогда-то вот так-то.
Да,
это пустое.
Да, да. Но для понимания, это обычно не... Вы такими обычно не рождаетесь, это результат работы над собой. Вот. Если работать над собой, можно сделаться такими же, как ведущие подкасты в этом плане.
Да, да. Вот. Ну и жизненные испытания, опять же, тоже не помешают, потому что если всю жизнь как у Христа за пазухой, это, конечно, будет другой эффект.
Да, то есть, когда с вами приключается реально что-то очень плохое, вы потом начинаете все видеть, так сказать, в перспективе, да, вот. Да. Могло бы быть вот так, а оказалось всего лишь вот так. Ну, как здорово, да, что все вот так вот вышло. Вот, так что да. Такие вот дела. Ну, и еще один вопрос. Я думаю, что мы на него уже частично ответили. Тоже AT нас спрашивает вдогонку. Что вот хорошо умеете, что позволило бы прямо сейчас поменять сферу деятельности, получать такое же удовольствие от работы? Или чему хотелось бы научиться? Почему-то все хотят, чтобы мы с тобой сменили сферу деятельности. Может, ребята, может, вы уже перестанете записывать свои подкасты и займитесь делом?
Да, какие-нибудь другие.
Да.
Я, честно, даже не знаю, с чего это. Тем более, что тут надо сказать, что... Вот, например, что я такое хорошо умею, не будем брать подкаст, давай про работу, вот, которая другая, поговорим. Что я такое хорошо умею, что позволило мне вот взять и забрать вот бизнес на себя и стать уже там хозяином.
Собственно. А я тебе скажу, Домнин, что ты хорошо умеешь. Ты хорошо умеешь мастить дороги, строить заборы, пилить дрова. И вот эти все испытания, понимаешь, они закалили тебя настолько, что ты вот смог, так сказать, сумел, смог. Поздравляю тебя с этим.
Да, ну, плюс я так понял, что, значит, я умею то, что... умею, наверное, разговаривать с людьми и, как бы, применяя дипломатию, сводить абсолютно противоположные неконструктивные позиции воедино, потому что мне приходилось жить постоянно среди неконструктивных позиций. вот, долгое время и сводить их хоть к чему-то. Каким-то вот таким вот soft skills, потому что сказать, что у меня есть какие-то там мега-квалификации, ну, кроме того, что у меня есть определенный опыт работы с обращением отхода вообще, вот, и резины в частности, потому что этим занимался мой покойный босс, он меня всему за годы, чего сам знал и умел, научил. Вот, вот разве что вот такое. Соответственно, чтобы мне заняться чем-то совершенно другим, не знаю, там, самому что-то производить, допустим, или уйти, войти, или, не знаю, завести себе инструмент и стать слесарем-сантехником, тоже денежная вещь. Ну, да, вот, кстати, наверное, единственное, что, чему бы я хотел хорошо научиться, так это квалифицированно работать руками и с чем-нибудь. Вот, чем-нибудь таким слесарным, например, да, потому что я вот вчера чинил свое кресло, у него отвалились подлокотники, да, они удерживают спинку, и без этого кресло бы долго не прожило, просто спинка бы провалилась под моим весом. Вот, я принялся его починять. Там из-за усталости металлов не выдержали болты, на которых они крепились, они просто сломались посередине. Вот, я один из них, даже два, извлек. Вместо этого сходил, купил с обломком болта, примерившись, подобрал себе другие такие же болты хозяйственные. И вкрутил их, соответственно, в места, а обломки болтов выдрал, поскольку головки-то нет, и вывинить их нельзя, они там туго застряли. У меня есть зажимной ключ трубный. Как раз, чтобы всякие...
Разводной ключ, да.
Он и не разводной, он именно зажимной. То есть он не просто там покрутил, да, и он какой-то диаметр принял, а он такой, как там покрутить тоже надо, но ты его как клещами так захватываешь эту гайку там или что тебе надо. Сжимаешь его, и вот за счет этого он ее цепко держит и не срывается. Без всяких там подготовленных головок. Он специально, чтобы всякие прикипевшие наконечники для смесителей, трубы вот эти приржавевшие уже давно там, то, что с резьбой уже там давно не существует, вот для этого. Вот я повыдрал таким образом, вывинтив обломки, завинтил. Единственное, что там один обломался так, что он глубоко там застрял, я просто его залил клеем для металла. Вроде как держится. Вот если бы я умел все это делать гораздо лучше и осмысленнее, а не по мере действия догадываясь, что вот надо будет делать следующим. Оказалось, например, что нужно зачистить от заусенцев один из болтов, чтобы выдрать его из паза самого подлокотника. А чем его зачищать, если у меня нет ни одного напильника? Как-то до этого были не нужны. Я хорошо, что вспомнил, есть пилка для ногтей. Пришлось применить ее. Ну вот, я бы хотел, наверное, что-то такое вот делать руками, и, возможно, этим бы тоже что-то зарабатывать. Единственная моя мысль для всего остального, я либо не пригоден, либо не интересуюсь, либо уже умею.
Да, да, любопытно, любопытно. Ну что же, я предлагаю, у нас есть еще несколько вопросов нам.
Давай еще, у меня один есть тоже. Да, докинутый. Он просто показался неинтересным, поэтому я хотел бы его кратко обозреть.
Ну, давай, давай твой, и вот еще у меня здесь потом парочка будет.
Спрашивает нас Суриверт. Реально ли достичь пренебрежимого уровня избыточного потребления? И приводит в пример там из утопии Борхеса про то, как там, значит, нет страдающих от такой бедности, которая была бы невыносимой, или от такого богатства, которое было бы самой раздражающей формой пошлости. Я считаю, что нет, потому что человек – животное социальное, и избыточное потребление обостряется, как правило, когда вокруг тебя богатый и разнообразный социум. Когда вокруг тебя необитаемый остров, у тебя не будет никакого избыточного потребления. Но стоит на этот остров занести кораблекрушением какую-нибудь девицу, как у тебя избыточное потребление немедленно появится.
Почему
потому
девицу?
Что теперь, ну, не обязательно, можно и не девицу, а другого кого-то. Просто потому, что ты будешь не один, и как бы тебе надо будет подчеркивать свой статус, тебе надо будет показывать свой, так сказать, размер вообще. Люди, которые не занимаются избыточным потреблением, как правило, асоциальны. Вы это замечали? То есть это какие-нибудь академики-перельманы, которые, когда им приходят и выписывают им премию за решение какой-то там проблемы, терзавшей человечество веками, отвечают в стиле: «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахер!» И захлопывают дверь и продолжают жить там. Вот. Ну и как бы вот все остальные, кто общителен, те хотя бы в какой-то мере избыточно потребляют. Брать в исключение в виде, не знаю, монашествующих, живущих коллективами. И то, вы помните, сколько было скандалов в истории по поводу того, что монахи зажрались, вот, растолстели, едят, пьют, приходится вводить какие-то новые уставы, запрещающие уединяться с прихожанками для исповеди,
да,
в кельях. Угу. Так что я считаю, что нет, пока человек в социуме, он будет соревноваться, он будет в том числе потреблять, потому что это один из простейших способов. Вот и все.
Да.
Вот так.
Ну и в дополнение к этому, со своей стороны добавлю, что люди с ростом дохода потребляют больше.
Да.
Это то, что называется, как она, гедонистическая что-то там, лестница или что. Ну, в общем, чем больше вы зарабатываете, тем больше вы тратите. Вот. И от этого никуда практически не деться чаще всего. Ну и Домнин совершенно правильно сказал, как-то же окружающие должны знать, что вы самый крутой.
Да.
Поэтому, ну вот, будете потреблять. Показательно причем. Да, ладно, едем дальше. Комрад с ником ГС-ГС, наш любимец по части креативных названий, интересуется: как мы относимся к карте желаний на Новый год? Будем ли составлять что-то подобное? Имею в виду не ту, которая вызывает удачу, деньги и сатану, а список целей, подкрепленный иллюстрациями, которые постоянно на виду для дополнительной мотивации. Кстати, хороший вопрос, думаю, у тебя есть карта такая вот? Или список целей?
Нет, у меня есть дневники, в которых я записываю всякое... Вот, кстати, завтра буду писать, чего удалось добиться за этот год и чего бы хотелось добиться за следующий. Но в целом, как бы, у меня есть определенные, как бы, мысли, чего бы вот хотелось бы. Но они такие достаточно приземленные и близкодостижимые. И они такие, что там через год я должен жить на Манхэттене с Томом Крузом делиться секретами. То есть есть определенные, ну, например, там, мысли, мечты, но они не для того, чтобы меня там каждый день на них смотрел, там, и прямо они меня мотивировали. Мотивация у меня гораздо проще. Я себя мотивирую по мелочи за всякие хорошо сделанные вещи, которых не очень хотелось бы, тем, что, допустим, там, чего-нибудь приятное там устраиваю, там какой-нибудь день отдыха, или там готовлю себе что-нибудь вкусное, такое трудоемкое обычно, или что-то вот такое. То есть небольшие такие награды, небольшое баловство, чтобы не погрязать совсем в тяготах и лишениях, надо их разбавлять. У меня, в общем-то, с этим все. Я никакими там картинами с пляжами Пуэрто-Рико на стене себя не мотивирую. Карт желаний не делаю, в тетрадку там ничего не выписываю. Как-то у меня все проще. А ты?
Да, ну, я с тобой солидарен в плане того, что у меня нету такой вот визуальной какой-то карты желаний, да, там, не знаю, чтобы я мог на нее поместить. У меня обычно все мои планы и желания довольно абстрактные. Я даже не уверен, что она будет... Визуально она будет выглядеть интересно. Вот. Есть, конечно, цели определенные, есть цели такого более долгосрочного характера, более стратегического, есть цели более тактические, более краткосрочные. В принципе, они понятны, их не сильно много. Мне не нужно их особо куда-то там держать перед глазами, выписывать. Я и так про них помню. В общем-то, в повседневной жизни я примерно себе представляю, куда мне нужно двигаться в любой момент времени. Вот. Но по части составления, скажем так, каких-то подведений итогов года, я это делаю. Я вот уже это сделал даже. Я это делал перед Рождеством шведским, которое 24-25 отмечается. Ну и поэтому я уже, в общем-то, большую часть работы, которую Домнин еще только будет проделывать, я уже проделал. Вот. Ну и обычно это выглядит... Ну вот Домнин пишет, что удалось, что там он планирует делать. В принципе, у меня примерно то же самое. Я... Пишу, что было хорошо, что могло быть лучше, какие-то мысли там отдельные. У меня нету какого-то вот жесткого формата, я вот, что в голову мне приходит, я то и записываю. Обычно это все сводится к формату каких-то списков, иногда какие-нибудь там диаграммки смешные. Вот. И, в общем-то, это все призвано сделать так, чтобы мысли, которые роятся в голове время от времени, чтобы они оказались на бумаге. Потому что, когда вы что-то записали, оно у вас из головы, в общем-то, уходит, потому что вы отметили у себя в сознании, что вы это зафиксировали. Вот. И это хорошо работает для подведения итогов года. То есть вы что-то там в этом году наделали, это вас беспокоит или, наоборот, не очень беспокоит. Вы это записали, вы можете про это забыть теперь. Кстати, это также хорошо работает, если вы ложитесь спать и не можете уснуть, потому что у вас какие-то мысли в голове роятся. Берете блокнот, берете карандаш и ручку, записываете все, что у вас в голове роится. Я вас уверяю, вы после этого заснете гораздо быстрее, чем если вы этого не проделаете. Вот. Так что да, список целей определенный, такой вот глобальный, не очень глобальный он есть. Он не очень большой, ну и вот да, я его тоже не держу его перед глазами. В принципе, понимание, куда двигаться, оно есть. Вот. Далее. ГТГТ спрашивает нас технический вопрос, будет ли запись выступления про супергероев.
Про героев не знаю, будет или нет, потому что это зависит от того, кто, собственно, этой записью занимается. Это все чисто к его доброй воле и желанию этим заниматься. Поэтому... Да. Я не могу за него отвечать.
Да. Может будет, может нет. Если будет, естественно, мы оповестим.
Сообщим.
Да, следите за анонсами. И еще один вопрос у нас от комрада с ником NickIvAnt. Наверное, да, вот так, наверное. Ну, напиши нам, комрад, если я ошибся. С наступающим, наступившим Новым годом, пока с наступающим. Спасибо, дорогой комрад. Помнится, вы упоминали, что давно следите за развитием ИИ в мире. Сейчас уже видно, как некоторые компании и профессии его используют. Вопрос такой. Есть ли сейчас какие-то идеи, проекты и продукты, которые направлены на улучшение эффективности процессов управления персоналом? Ну, там, оценка качества работы сотрудников с помощью ИИ или, например, какой-то ИИ-помощник для работников. Сам работаю в сфере HR, периодически у коллег и у клиентов возникают такие вопросы. Ну, комрад, мы не эксперты по бизнес-решениям, никто из нас не работает в большой четверке, вот, поэтому едва ли мы сможем тебе квалифицированно с кондачка вот так вот ответить, есть ли такие решения. Я уверен, что такие решения есть. Просто они, может быть, не на слуху. Потому что решение с инструментарием искусственного интеллекта, оно, в общем-то, есть практически для чего угодно. Для самых необычных есть вещей. Ты разговариваешь с людьми, и там, в разговорах всплывают такого рода продукты, что хоть стой, хоть падай. Вот. Поэтому я уверен, что если это как-то можно при помощи ИИ обрабатывать, кто-то уже из этого сделал продукт, продает его за деньги, и, скорее всего, этот продукт не один, а их несколько. Вот. По части, да, улучшение управления, ну да, мы с тобой, опять же, не Копенгагены в этом вопросе, по части управления персоналом, вот, не сказать, что у нас много персонала какого-то, вот, но, да, я думаю, что это лучше, этот вопрос лучше переадресовать какому-нибудь чату GPT или людям в интернете, которые разбираются в этом вопросе. Да, ну повторимся, что если что-то можно, из чего-то можно сделать продукт, используя искусственный интеллект, скорее всего, из этого продукт уже сделан. Вот, другой разговор, насколько он качественный, может быть, но вот тем не менее. Ну и, Домнин, судя по всему, у нас на этом вопросы закончились. Я смотрю, мы тут развернулись почти на 3 часа.
Да. Ну, как обычно, с вопросами. Что ж.
Да, с вопросами у нас обычно так все и происходит. Подведем некоторые итоги. Давай, кратко, да, для тех, кто, может быть, что-то вполуха прослушал. Мы планируем продолжать нашу деятельность, никуда мы не собираемся деваться. Мы не ожидаем каких-то глобальных изменений по части того, что происходит в окружающей нас действительности. Скорее всего, всякая разная дичь будет продолжать твориться и в 2025 году. Поэтому держите ваши шляпы, дорогие дамы и господа. Пожалуйста, следите за информационной гигиеной, не читайте все подряд, не читайте говнопаблики в Телеграме, запрещенном экстремистском Инстаграме, везде, где угодно. Очень тщательно выбирайте источники информации, не занимайтесь непроверенной информацией, не читайте ее, ни в коем случае не ведитесь на разного рода попытки раскачать вас, сделать что-нибудь. Не общайтесь с людьми, которых вы не знаете в телеге, потому что, скорее всего, они сидят в соседнем государстве и пытаются развести вас на какие-нибудь нехорошие вещи. Вот, у меня тут гелфенду пытались надуть, а я уже рассказывал после шоу, не буду повторяться. Вот, поэтому сохраняйте присутствие духа, сохраняйте здравомыслие, не поддавайтесь эмоциям. Не принимайте импульсивных решений, следите за информационной гигиеной, и все у вас будет в новом году хорошо. А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы было не только хорошо, но и интересно. Вот. Ну и на этом, наверное, мы будем, Домнин, закругляться. Поздравляем с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Что там у нас еще, Хануку празднуют или уже отпраздновали? Я не слежу.
Я уже тоже не слежу. Да.
Дорогие евреи, напишите нам, когда у вас там Ханука. Вот, мы с удовольствием вас поздравим с ней. Дорогие китайцы, напишите, когда у вас китайский Новый год.
Вот, тоже... Ну, это еще не скоро.
Да.
И я тебе скажу, когда будет, потому что...
Вот у нас китаец в подкасте нашелся один. Замечательно.
Не про... Я про Сагаалган скажу. Потому что он тогда же празднуется.
Да-да, ну понятно. Вот, так что да. Всем спасибо, кто оставался с нами в 2024 году. Оставайтесь с нами и дальше. Ну и если вы по какой-то загадочной причине еще не подписаны на подкаст на спонсоре на Патреоне, обязательно подписывайтесь, потому что там гораздо больше подкаста. Я напоминаю, не все знают, люди вообще не в курсе, что каждый третий выпуск основного шоу платный. Он доступен только на спонсоре и на Патреоне. Он доступен на минимальном уровне подписки. Соответственно, с Нового года это 600 рублей или 6 долларов в месяц, понятное дело. И вы получаете за это много там разного интересного. Ну и кроме того, понятно, помимо вот основных выпусков, да, понятно, что у нас есть после шоу. 4 после шоу доступно, как обычно, или 5 в месяц. Для каждого выпуска шоу делается после шоу. Оно доступно только за деньги. Экстра выпуски доступны только за деньги. Примерно 1,5 выпуска в месяц. Может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Вот, поэтому приходите, подписывайтесь, вы помогаете нам делать этот подкаст таким образом, вы помогаете Домнину не умереть с голоду, вы помогаете мне, в том числе, не умереть с голоду, все, короче, не умирают с голоду благодаря вашей поддержке, дорогие друзья, вот, поэтому обязательно приходите, подписывайтесь, если вы не подписаны, подкасты можно получить гораздо больше, если вы подписаны и платите какую-то денежку, вот. Да, ну и, в общем, на этом у нас все, наверное, да?
Да.
Давай напомним про твои живые выступления, кстати, раз уж мы про деньги заговорили.
Да, ближайшее будет 19 января в Москве, в Хидденбаре, а следом за ним на ту же тему 24 числа в Питере будет. Поговорим про то, какие были странные супергерои в... 50-е и 60-е ныне забытые, почему одни супергерои прижились, другие нет, и какими сверхсилами обладает по статистике большинство из них.
Да.
Билеты на mediomodo.ru будет интересно, обещаю.
Да, как в принципе и обычно. Ну да, а по поводу записи, понятное дело, следите за анонсами. Ну и на этой позитивной ноте мы будем на сегодня закругляться. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали специальный выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.